Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Варя и Дарья Кнор в эфире.
И Анастасия Аношко.
Там-там-та-да-да-да-дам. Итак, мы начинаем сегодняшнюю программу.
Как вы так быстро реагируете? Вообще все моментально пишут. Секунда прошла, понимаешь, вот только заставка.
Где растрига? Что сделали?
Слушайте, вы думаете, нам всегда плохо без шефа. И Насте плохо без... Мы очень расстроились и даже не скрывали друг от друга. Но да, мы проводим этот эфир вместе с Анастасией Аношко. Шеф, все с ним хорошо. Завтра он будет в подъеме, как обычно.
Понедельник.
Ой, да, сегодня же пятница.
Да, сегодня пятница. Все спрашивают опять, что за музыка. Я еще раз призываю всех установить себе специальное программное обеспечение на смартфоны, которое распознает. Мы точно не можем вам сказать, вот Шазам, поставьте себе следующую заставку, включайте его, и он вам распознает, что это такое. Так, вот, значит, у нас...
5 баллов.
5 баллов, да, в Москве. Ну, все понятно, все обледенение, тем продолжается. Смотрите, первый вопрос, который я хотела с вами обсудить, и с Дарьей тоже, значит, по поводу вот этих вот, вот этого брака, который был вчера зарегистрирован, как будто новость пошла от телеканала «Дождь», сначала там на Фейсбуке Анна Мангайт написала, что ей кто-то позвонил.
Ребята предоставили паспорта, и в редакции «Дождя» есть копия, значит, этих, значит, собственно,
есть
этих фотографий.
Два наших парня, Евгений Войцеховский и Павел Стоцко, которые есть они поехали в Копенгаген, и там зарегистрировали свои отношения. А далее, когда вы, оказывается, регистрируете свои отношения где-то за рубежом, по процедурам, прописанным в нашем законодательстве, вы можете, значит, вернуться домой, предоставить в наши органы соответствующие эти документы о заключении брака, где бы то ни было.
Да.
Видимо, с переводом, может быть, даже. И там просто они проходят подтверждение. То есть самой регистрации брака нет. Вот, они говорят, да, видим такое свидетельство, и указываем там где-то у себя в каких-то книгах,
вот
там, документах,
МФЦ, что
произошло.
Так, что странно, понимаешь, вот у меня первое, вот, что меня насторожило, то, что они принесли в МФЦ эти документы. Я не помню, чтобы нужно было приносить свидетельство о заключении брака в многофункциональный центр.
Нет, это все новшество. Смотри, вот у меня подружка на Кубе, например, так. Давно уже ей... Жених устроил такую романтическую историю. Они специально поехали на Кубе, там на берегу, значит, заключили брак. Угу. Действительно, поженились.
Выездная регистрация там была?
Нет, это есть такой вообще бизнес отдельный. Вот ты можешь набрать в интернете брак, значит, торжественное бракосочетание, и где-то там, на Кубе, там, на Бали, где угодно. Угу. Вот, это есть специальные конторы, которые занимаются, у них там все отработано. Дело происходит следующим образом. Там тебя местные органы регистрируют, ставят такую рамку с развивающимися белыми, значит, занавесочками.
С искусственными цветами.
Плетут венки. Ну, почему искусственные?
Ну, на Бали, наверное, живые.
С настоящими, да. Ты там идешь, стоит какой-то падре, или я не знаю, кто там у них, значит, кто-то там стоит, говорит, согласна ли ты, там, та-та-та. Ты говоришь, да, си, он. Вот. И все, и они тебе...
Нет, а потом ты сбрасываешь туфли,
они
босиком убегаешь,
да,
на вертолет.
Они тебе, бросаешься в океан, и все такое. Да. И тебе, у тебя главное, что в конце, я так поняла, появляется бумага какая-то, неважно, где ты это делал, все. И по законодательству нашему, мы же граждане все равно России остаемся, мы у себя хотим этот статус подтвердить.
Так почему не в ЗАГСе-то? Ты объясни мне, почему
раньше
не в
МФЦ? Раньше в ЗАГС, а сейчас в МФЦ переводят все. Ты знаешь, что налоговый вычет скоро тоже можно будет по бумаге подавать через МФЦ, но не в этом году. Я вот внимательнейшим образом слежу за всеми этими переменами. Паспортные столы теперь сидят в МФЦ. Мне, чтобы детей вписать новых там в паспорт, мне надо в МФЦ идти, а ни в какой больше не паспортный стол, как раньше. Вот. И сейчас последние там функции, уже оставшиеся где-то вне МФЦ, они тоже туда собираются. Вот. У нас в стране есть какие-то законодательства, пишет Алекс Викинг. Напоминаем, средства связи с нами. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94. 104.8. Короче, смотрите, история такая. Товарищи переженились, значит, между собой в Копенгагене, приехали вчера, как будто бы в МФЦ зашли.
Вместе с заверенным нотариальным переводом. И все, их там...
И, значит...
Подтвердили.
Ну, как бы, вот да, вот так вот. Значит, читаю, как пишет телеканал «Дождь». Значит, 4 января 2018 года у них был брак зарегистрирован в Копенгагене. Документы о регистрации вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в многофункциональный центр услуг в Москве. Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак. Копии паспортов есть у Дождя. Сотрудник оформил документы без лишних вопросов, не меняясь в лице, и все это заняло 5 минут. Рассказали новобрачные, молодые. По их словам, это первый случай в российской истории. Как следует из семейного кодекса, браки между российскими гражданами, заключенные за границей, признаются в России действительными, если нет обстоятельств, препятствующих заключению брака, указанных в 14-й статье семейного кодекса.
И мы ее прочли. Мы открываем статью 14 Семейного кодекса, где говорится, что не допускается заключение брака между двоеточие лицами, которые хотя бы одно лицо же состоит в другом браке, близкими родственниками, полнородными или неполнородными, ужасное слово, братьями и сестрами, имеющих общих отца или мать, усыновителями и усыновленными, лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства. Вроде бы эти молодые люди ни к одной из этих категорий не относились.
Сейчас через РИА Новости ты говорила, вот последняя была, это уже опровержение пришло.
У нас на сайте можно, да, почитать, что в МФЦ опровергли сообщение о признании однополого брака. Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Вот то, что, о чем я тебе, кстати, говорила. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. Но, кстати сказать, вчера Дождь, тот же, я сейчас уже не могу найти этот абзац, он там где-то писал, что они позвонили в ЗАГС и спросили в пресс-службу ЗАГСа, и в ЗАГСе им, ну, ответили, что, ну, если нет препятствующих заключению брака моментов, то, ну, мы ничего не можем сделать. То есть они не подтвердили и не опровергли эту информацию. Мы еще будем сегодня дозваниваться до ЗАГСа, всевозможных.
Ну, и потом есть однозначное вот заявление Дождя, что у них есть ксерокопия паспортов, да, со штампами. Вот и все. Давайте мы проголосуем.
Возможно, я предполагаю, что все-таки перепутали МФЦ с ЗАГСом, и на самом деле ЗАГС там регистрировал или подтверждал, неважно что. Вот, мы сегодня будем пытаться дозваниваться и еще раз как-то разбираться в этой истории. А так нам нужны юристы, люди сведущие и понимающие вот в этом, в этих,
да,
всех тонкостях.
Позвоните нам в прямой эфир. 8-495-7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Начнем голосование. Значит, если исходить из того, что у нас пока вот оказывается, видите, как можно куда-то съездить, потом вернуться и просто подтвердить через бумагу. Регистрация брака уже не надо никакого, просто подтверждение. Вам кажется, законы надо поменять? Нечего. Первый номер. 495-134-21-35. Законы поменять. Нельзя этого допускать. Зачем? К чему? А вдруг ваш сын? Знаешь, это любимый этот самый аргумент.
Да.
А представляете? Ваш ребенок. Так, и второй номер. Что первый номер, поменять законы нужно, ни в коем случае нельзя допускать никаких гей-браков, даже заключенных где-то там. И второй номер, да, пусть их. 495-й код, 134-21-36. Пусть делают, что хотят. Вообще, совершенно. Ну и, как говорится, совет да любовь, дорогие товарищи. 495-й код, 134-21-36. Если вам кажется, что ничего менять не надо, оставить как есть. Пусть ходят, делают, что хотят. Нас-то как... Нам-то что с вами? Нам-то вообще ничего. Да. И первый номер, если вы считаете, что законы надо срочно поменять и не допускать такого безобразия. 495-й код, 134-21-35. Голосуем. Пожалуйста, спасибо. Все, я вижу, тут очень активно все идет. Интересно, какой будет результат. И принимаем ваши звонки. Пожалуйста, какой-нибудь юрист, именно который занимается вот этими делами, может быть, сотрудник ЗАГС, может быть, сотрудник МФЦ, нам сейчас позвонит и расскажет. Действительно, нет оснований же. Или есть какие-то основания, не взять и не поставить штамп в паспорте. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Смотрите, по поводу вообще этой ситуации, начнем с МФЦ. Да, МФЦ – это не орган, который принимает решения. Да, это вот то, о чем вы говорили, это действительно так. МФЦ создано изначально, чтобы принять документы, чтобы разгрузить все организации, государственные органы от очередей. Да. Поэтому создали МФЦ, люди туда приходят, сдают документы, соответственно, на ту услугу, которую они желают получить, там, Росреестр, соответственно, услуги, там, вот, ФМС, да. Что касается сотрудников ФМС, они действительно в некоторых МФЦ, прям у них отдельные кабинеты, и они находятся там, но это не сотрудники МФЦ, это сотрудники полиции, сотрудники ФМС, да, при званиях, при всем, просто они находятся территориально там.
Слушайте, но вот детей, подождите, вот я получала новый паспорт, пожалуйста, да. У меня с паспортный стол переехал и сидит в здании МФЦ.
И начальник, смотри. В МФЦ сидит сотрудник полиции. Он официально сотрудник полиции.
Я пришла в паспортный стол. Вот это как раз гражданское, да, состояние. Мне нужно было детей занести в новый паспорт, вписать. Я принесла свидетельство о рождении, я ничего никому не сдавала. Там сидит эта начальница, она смотрит эти свидетельства, берет ручку и вписывает мне, а потом ставит сверху печать всех детей.
Все правильно.
Ну, но, так но же они, наверное,
формально,
сделали.
Формально это... Да, вот что касается конкретно этой ситуации, действительно, в Российской Федерации признаются браки, заключенные за пределами территории, ну, в других государствах, да, то же самое, можно там заключили брак и там раздел имущества, да, тут раз появляется супруга, которая, там, например, брак заключен в Германии. Естественно, этот брак будет признан здесь, и раздел имущества будет происходить по закону России.
Да, но в этом случае, да, но в этом случае МФЦ – это посредник между вами и Росреестром.
Это посредник.
Да, имеется в виду, Настя, имеется в виду то, что в данном, в твоем случае сотрудники паспортного стола сидели в здании МФЦ, а сотрудники ЗАГСа там не сидят. И МФЦ может быть посредником между ЗАГСом и тобой.
Ну, слушай, ну, говорят, что якобы вот паспорта со штампами в распоряжении уже есть. Смотрите, да. Голосование у нас продолжается. Тут очень такая неоднозначная ситуация. Давайте еще чуть-чуть его продолжим. Первый номер. Вам кажется, законы надо поменять таким образом, чтобы это все было невозможно. Никаких браков между мужчиной и мужчиной, там, мужчиной и женщины и женщины, вот этого, чтобы ничего не было. 495-й код, простой московский городской номер, бесплатный звонок, 134-21-35, вы за то, чтобы законы поменять, и этого, чтобы не допустить у нас. И 495-й код и второй номер, 134-21-36, если вам, в общем-то, все равно, по большому счету. Пусть все действительно регистрируется, чего хотят, делают, ну, и так сказать, как в горе и в радости, что там, долгие лета, что там надо говорить? Горько. 495-й код, 134-21-36, вам все равно, звоните по второму номеру, если вы, вам кажется, что все, ну, молодцы, сообразили, сходили, и не надо ничего менять. В Копенгагене пути оформляют, все пишут нам 07-й, у нас СМС приходит очень много, и телеграм сообщений тоже очень много. Давай зачитаем что-нибудь.
Вот Каменков Юра пишет, что признание брака в России ничего людям не дает. Это простая формальность, семейные законы по факту перестали работать. Ну, в смысле? А если раздел имущества? Вот это вот 50% после развода.
Прокомментировал ли Милонов, спрашивает Сергей. Ну, Сергей, я думаю, Милонова уже оборваны все провода на всех телефонах. Я думаю, что
ты
он
знаешь, уже
как
не
раз
очень, уже, если честно, не очень интересно спрашивать Милонова, потому что предсказуемая реакция.
Да, надо абсолютно. У Лозы у Юрия спросить. У него обычно реакция бывает непредсказуемая. Он там говорил, что Мик Джаггер лажал там и так далее. Так, при замене паспорта женатого человека штамп в новом паспорте проставляет не ЗАГС, а МФЦ по предъявлению свидетельства о браке, пишет Александр Фельман. Так, и голосование мы останавливаем. Спасибо всем позвонившим. Сейчас еще примем звонки от юристов, чтобы они прокомментировали. Или нет, или оставим еще. Вот судя по новостям, которые к нам пришли, вот оказывается, можно взять, зарегистрировать однополый брак за границей, прийти и просто подтвердить его здесь у нас.
Слушай, если у тебя не меняется результаты голосования...
Не ставя в неудобное положение тетечек. Ну, голосование у нас уже не меняется. Очень много позвонивших. Спасибо большое всем, кто позвонил. Так, записываем. Остановить. Вы представляете, 52% считают, это надо менять что-то и не допускать таких вещей. Меняем законы, не допускаем однополые браки. Менять закон. А, 48%, вот, ну все это как-то в результате как погрешность, да? 48% пусть делают, что хотят. В конце концов.
Так, значит, 52% за то, чтобы поменять законы,
да,
и не допустить позора и срама, а нет, пускай делают, что хотят. Все понятно.
Да, любой брак позор и срам, конечно, так, если разобраться. Так, смотрите, давайте это самое, мы приглашали сотрудников МФЦ или людей, которые очень хорошо разбираются в этой теме, позвоните и прокомментировать. Действительно, вот гей-брак, ну люди там сейчас поедут в Лос-Анджелес, куда они там? Где быстро потом вот вернуться. Действительно, сейчас по закону, если вы не родственники, действительно, если в браке не состоите, ничего страшного. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. из Москвы. Меня сейчас тошнит.
Так, 7373948. Отлично, неравнодушный человек позвонил. Да. Алло, да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
Смотрите, ситуация следующая. За пределами Российской Федерации может определенно только круг лиц регистрировать браки. Вплоть там до капитанов судна, на котором этот брак может быть зарегистрирован. То есть люди плывут на судне, и у капитана судна есть полномочия зарегистрировать такой брак. Также посольские работники и представительства Российской Федерации за рубежом имеют право зарегистрировать. Ну и, соответственно, полномочные сотрудники за органов ЗАГС Российской Федерации. А за рубежом браки, зарегистрированные, узаконятся в России только в том случае, если они не противоречат закону Семейному кодексу Российской Федерации.
Так.
То есть, если Семейный кодекс у нас регламентирует, что брак заключается между разнополыми людьми, то...
А он вообще про это не говорит ничего? Про пол нету ни слова?
Вы знаете...
Вот мы, вот Даша, давайте Даша еще раз вам зачитаю.
Смотрите, это. Я вот в продолжении...
Вы 14-ю статью хотите зачитать,
правильно? Не-не-не, смотрите, я понимаю. Вот нам тоже Александр Фельдман пишет, что вот эти ребята же говорят, что мы ознакомились с законодательством Российской Федерации, с Семейным кодексом. Оказывается, что в России по 157-й статье признаются браки, которые зарегистрированы за границей. Они признаются, если они были зарегистрированы по законам государства, на территории которого и заключался брак. То есть если в Копенгагене все окей, с однополыми браками, то все в России обязаны его подтвердить, потому что, собственно говоря, там все по закону.
Закону это не противоречит.
Да. Вы все правильно говорите, но если это противоречит законам Российской Федерации, то российское право превалирует. Они же являются гражданами России.
Да.
Ну, и, соответственно, если любой закон, вообще любой иностранный закон, даже самый суровый международный, противоречит интересам законов Российской Федерации, то признается только закон России.
То есть это они прописано же... где-то отдельно еще, да? Вот эта вот фраза, которую вы говорите, что если это противоречит закону...
Нет, это обычная практика правоприменения. Только... Что... Но вообще международный закон, например, стоит выше национальных, так что если
Нет. В случае, если национальным законом противоречат международные правовые акты, принимается... То есть если международные правовые акты противоречат интересам Российской Федерации... то принимается внимание только...
Но вы-то как Российской считаете, Федерации. Противоречит это интересам Российской Федерации или наоборот?
Знаете, мы недавно вместе с вами разбирали эту историю вместе с вашим главным редактором, и он сказал, что в постель людей лезть не надо. Я объективно считаю, что надо урегулировать сначала в гражданско-правовом поле способы раздела имущества после брака людей любого пола, а потом уже залезать людям в постель. Но мне, как человеку там православному, это, конечно же, неприятно.
Понятно, вот, но спасибо.
И про МФЦ отдельно, да, это окошко. МФЦ – это окошко, они не принимают никаких решений, даже если они сидят на соседних стульях.
Ну да, понятно, да, спасибо. Ну вот нам тут слушатели говорят, а вы почитайте статью 15, да, Семейного кодекса. И вообще ты понимаешь, конечно, что дело юриста это, и работа юриста, это, конечно, очень специфическая работа. Вот это погружение.
В дискафе
полное. В 15-ю статью, потом посмотрите еще 157-ю.
Да, находить противоречия, собственно говоря, и вся деятельность юриста заключается в том, чтобы...
В зависимости от ситуации, да,
выбрать правильную ссылку на закон.
Конечно. Последний звонок по этой теме мы примем. Напомню, голосование у нас прошло очень активно, и 52% считают, что надо поменять закон, чтобы не допускать такого позорища. А 48% совершенно спокойно, равнодушно относятся к этому вопросу. Пусть кто где хочет, там и заключает брак. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да.
Да, вы юрист?
Беспокоит, да. Я хочу сказать, что в данном случае, если у них штампик в паспорте стоит, никакой юридической силы это иметь не будет. То есть, в лучшем случае в суде это будет рассмотрено просто как техническая ошибка.
Подождите, ну вот стоят, действительно, я вот сейчас читаю. Да, стоят, вот есть штампы, стоят. Почему юридическая ошибка? Ну, то есть это если спорная ситуация.
Не юридическая, а техническая.
Техническая ошибка.
Да, техническая ошибка, они не смогут ни наследство получить, ни оформить что-либо по этому паспорт.
Ну, интересно, извините, пожалуйста, понятно. А так можно, наверное, технической ошибкой признать любой штамп в паспорте? И, ну, если человек захочет, например, вот...
Оспорить кто-то захочет.
Да. А значит, вот эти... да, такой вариант возможен.
Ничего
ну,
себе.
Это все на, да, это все на усмотрение суда.
Ой, да. Ну вот, ну судьи, наверное, у нас тоже разные. Ну, давайте, все, тему эту заканчиваем, будем ждать продолжения. Сейчас вот уже какие-то пошли тревожные, встревожились органы ЗАГСа, начинают новости всякие давать, что, дескать, мы еще не знаем. Хотя вот, пожалуйста, паспорта со штампами уже есть. Переходим к рубрике «В движение».
Подъем. Движение.
Продолжается 5 баллов. Ну, а мы смотрим на карту, видим, что на юге МКАДа в обе стороны, в районе Варшавского шоссе и Каширского пересечения с МКАДом, там и внешний, и внутренний контур красные. Звоните нам на номер 495-73-73-94-8, рассказывайте, что вы видите ужасного в дороге, а может быть, наоборот, все хорошо. Кстати, третье транспортное кольцо ровно противоположное наверху, в обе стороны, в районе Мариной рощи тоже
да, там красные. 12 по циферблату, да.
Алло, здравствуйте. Страны, да.
Добрый день, это самая Анастасия. Будьте любезны, зацепите газификацию, пожалуйста. Будьте
в российскую любезны. Газету остаюсь, обращайтесь. Значит, в российской газете
в
статья.
В Люберцах стою, значит, затруднение в Москву, а из Москвы так более-менее. Зацепите газификацию, пожалуйста.
Да, да, конечно, утром в пятницу все едут в Москву работать, а не наоборот. 7373948, алло, здравствуйте. Так, 7373948, по движению принимаем звонки.
Смотри, затруднения на шоссе энтузиастов традиционные на вот этом участке до улицы Буденного. Да, слушаем вас, здрасте.
Доброе утро, девушки. Да, третье транспортное, откуда под Варшав, просто летит.
Просто спасибо летит? Большое. Бывают же хорошие, приятные поездки, правда, в этом мире? Они иногда случаются. Все, если что-то особенное видите на дорогах, присылайте нам смс плюс 7-925-888-94-8 и либо в Телеграм говорит МСК-бот.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Января, и Дарья Кнор
и
в эфире.
И Анастасия Ножка.
Всем привет! Хоп, 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 хоп. Зарядка.
Там-там-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Шазам.
И мы не знаем.
Уже если следующую заставку я сама включу Шазам.
Да, расскажемся через полчасика. Если вам отказал в кредите Сбербанк, то, возможно, на вас применили новый метод психоскрининга клиентов в соцсетях, который позволил банку сэкономить или заработать. Греф пока не определился. 50 миллионов в 2017 году. Так что, если вы не чистили список своих друзей на ВКонтакте аж с 2007 года или когда, то самое время заняться этим на выходных. Но это пишет в игривой форме на телеграм-канал один. Да.
Если вы такой хитренький, и, например, у вас фейковый аккаунт, вроде как не ваш, или вообще нет никаких аккаунтов, то это тоже может навести на подозрение. На какой-то, сказать, а вот вы какой-то несоциальный человек.
Да, конечно, конечно.
Непонятненький.
Да. А давайте мы узнаем у наших слушателей. У вас сейчас, подождите, голосование. У вас в соцсетях действительно все люди, с которыми вы общаетесь, или же у вас там, такой музей. Поле чудес. То есть, там с кем-то в детском саду был, в доме в одном рос. И чтобы, потому что следить интересно за ними, неважно, как у них там дела. Кто там стал бабушкой и дедушкой в 40 лет, кто, значит, в свою ферму там, новое поле, помоги мне собрать там чего-то. Давайте, голосование.
Я подумала про 495-й
код. 134-21-35. У вас только качественные ваши действительно друзья в контактах везде, потому что вот с которыми вы на самом деле общаетесь, вам нечего чистить. И второй номер. Вы держите в соцсетях некоторые аккаунты, допустим, исключительно с целью простого человеческого любопытства. Подглядывание в скважины и так
или,
далее.
Или слушать музыку ВКонтакте.
Это второй номер, 490... Нет, если ты слушаешь музыку, тебе не надо никого туда добавлять для этого. А я говорю про список именно друзей. 495-й код, 134-21-36. Это второй номер для тех, кто держит там заповедник из прошлой жизни. Посмотреть, что бывший там, значит, как у него дела, или там, что вот это вот все. Да, или одноклассники какие-то. 134-21-36, заповедник. И 134-21-35. Актуальный ваш круг общения в соцсетях.
Вот, Настя, у тебя что, актуальный круг
общения? У меня по-разному. У меня по-разному.
У меня вообще нет. Сборная солянка.
Но мы стоим немножко, сказать, в стороне, потому что вот работаем на радио, у нас есть там слушатели, там, которые хотят тоже добавиться в друзья. И, может быть, кстати, разная политика. Да? Вот я, например, там добавляю всех подряд, надеюсь, однажды это все монетизировать когда-нибудь. Все, никогда даже до 5 тысяч не дойду.
Ты пытаешься 10 тысяч, 10 миллионов.
Я все разбогатеть, да. Я не знаю как, но уже добавляю всех подряд, включая какие-то арабские имена, которые ко мне просятся. Вот, фейковые.
А тебе машут там вот это вот?
Машут, я сразу блокирую, сразу. Сразу в бан.
Вот, видишь,
да. То есть никогда... Ну, это моя личная, да, таракан мой какой-то. Но у меня есть некоторые в каких-то соцсетях вот не такие машите, вот монументальные, Настя. Там, с кем я в Корее училась, там, да. Допустим, ну, просто держу их там. Я даже не захожу, я пароль забыла уже все. Ну, неважно. Кстати, откуда их берет Сбербанк, чтобы посмотреть, я не знаю. А еще можно закрыть доступ. Да. Итак, у вас ваши соцсети, вы держите там актуальных своих друзей, действительно настоящих там товарищей, с которыми вы общаетесь, работаете и так далее. 134-21-35 первый номер. И второй номер для тех, кто заглядывает туда вот так вот, ну, там, время от времени, и ваши, как бы, контакты, ваши друзья тамошние, они не могут о вас ничего сказать, потому что это просто, ну, вот так, из любопытства вы их там держите. 134-21-36, второй номер, потому что видите, как у нас, оказывается, банки, и вот Сбербанк, как флагман банковского дела, пытается оптимизировать.
Настя, повтори, пожалуйста, еще раз вопросы, потому что я записываю.
Вопрос первый, 134-21-35 для тех, кто держит в друзьях только действительно настоящих, живых, своих каких-то
активных друзей. Вы держите в друзьях? Живых,
актуальных друзей своих, коллег и товарищей. И второй номер 495-134-21-36 у вас заповедник, аккаунт заповедник. Там у вас в друзьях все подряд, все, кто на даче там с вами когда-то там качался на тарзанке и так далее. ВКонтакте удалил всех друзей, пишет Санчик, сон заблокировал, но они числятся все в разделе заблокированных, поэтому спецслужбы все равно видят всех. В Григории СПБ ВКонтакте уже давно невозможно слушать музыку.
Можно, да, только немножко.
Нет, а там, да, там что-то недолго, вообще как-то все это надо новые пути искать. Недавно набивался к Насте в друзья. Спасибо, очень приятно, пишет Бату21. Так, где Серега Доренко? Спрашивает 75-й человек, решил отдохнуть немного. Ну что вы, тоже все же люди, в конце концов. Понедельник будет. Так, если техническое... А, это про паспорт. У нас смс-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграмма говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Насколько хороший способ банки придумали? Или это не актуально все?
Ну смотри, банки пытаются, в общем-то, использовать метод, который используют давно работодатели, когда они берут людей на работу, смотрят соцсети, и известные случаи, когда отказывали сотруднику, у которого прекрасное резюме, замечательное совершенно собеседование, но потом выяснилось, что у него ВКонтакте три друга, и один по какой-то репост картинки на стене в, там, не знаю, в Фейсбуке, и все, и отказ.
Но мне кажется, что ты какой-то странный. Даш, но вот я согласись, что действительно, если бы ты даже себе нанимала, не знаю, кого-нибудь там, персонал домашний, условно говоря, да. Ну, как работодатель тоже в какой-то степени выступила бы. Нет, и дело не в одной картинке, репост, а если ты скроллишь там всю, значит, как бы интернет-жизнь этого человека и видишь, что там одни сплошные репосты, причем да. Репосты так, как какая ты актриса, там, гороскоп, вот, там вот, какой-то вот, да. Еще что-то, еще там фирма и так далее. Ты...
Ну, я тебе к тому, что... Ну, не знаю. Вот я тебе вот к этому и говорю, что неважно, там, какой-то контент...
Это активность
контент,
самого человека, не друзей ты проверяешь. А в друзьях ты просто люди, как в записной книжке у тебя. Мало ли, что у тебя там может быть. Ну, голосование останавливаем мы. И смотрите, у нас получается 41%. 41% действительно общаются и держат в друзьях только актуальных для себя на данный момент людей. А... Второй номер, за второй номер 59% проголосовало, и это люди, которые держат просто у себя там заповедник какой-то и смотрят. Угу. Вот такой результат. У нас, давайте один звонок примем, как вы считаете, нормально ли оценивать платежеспособность кредитуемого, да? Да, по соцсетям. Здравствуйте. Как вы считаете, хорошо?
Да, просто маленькую иллюстрацию. В среду было совещание представителей служб лизинговой отрасли, и как раз обсуждался вопрос о новых возможностях работы с соцсетями. Угу. Потому что, прежде всего, можно набрать очень много иллюстративного материала для создания весьма объективного психологического портрета твоего потенциального партнера. И иногда действительно вылезают такие вещи, что просто вот смотришь на предприятие крупное, там миллиардные обороты, запасы товарные, чего только нету. А потом смотришь переписку сотрудника, который с этого предприятия к тебе собирается прийти.
Переписку? Как интересно. Подождите, личную переписку или вы про что сейчас говорите конкретно?
То, что в соцсетях идет. Ну,
понятно. Имеется в виду комментарий.
Личная переписка – это тоже не табу на самом деле, хотя, ну, не стоит влезать в обсуждение этих вопросов, но при необходимости есть компетентные органы, которые, соответственно, это тоже все могут иллюстрировать, так сказать. Вот, и вырисовываются такие
страшный
вещи
человек
иногда.
Звонит.
Да-да-да. Ну и что? Ну, приведите пример. Ну, приведите пример. Что такого ужасного можно увидеть вот в переписке?
Ужасного-то бог с ним. Ну, например, то, что человек, который претендует на должность ведущего продажника, продажника денег, то есть тот, кто размещает займы, кредиты,
так.
Вдруг выясняется, что он замечен в том, что нечаянно там у него пропала клиентская база на предыдущем месте работы. Он с кем-то обсуждает, и своих друзей, а как ее можно было пристроить. Притом все это обиняками. Вот. Идут разговоры об откатах, о коммерческих. Притом они настолько по-разному иногда называются, что кажется, что речь идет именно о личной жизни.
И вы все-таки говорите про личную переписку сейчас. Потому что эту информацию...
То, что идет общение в сетях.
Люди предлагают какие-то базы клиентские просто вот так в открытом доступе.
Завуалированно предлагают, но настолько верят в то, что их за аккаунтом не найдут, и настолько это на самом деле несложно найти по некоторым признакам, когда сопоставляешь в одной сети одни признаки, в другой другие.
Угу.
Целые программы компьютерные, которые эти признаки сопоставляют, и в итоге вырисовывается узел. Иванов Иван Иванович, здравствуйте.
Понятно, вот спасибо вам большое.
Да вот что ж говорить, тебе Facebook предлагает в друзья человека, который у тебя записан просто в телефонной книжке, в телефон, как там, не знаю, да. Вячеслав Иванович, а на самом деле в Фейсбуке он, не знаю,
какой-нибудь... А потом еще
пупсик.
Он в Инстаграм себе добавил,
да.
Тебе приходит сообщение, добавь Ивана Ивановича
да.
в Инстаграме. Ну, смотрите, насколько люди простодушны, меня это тоже потрясает, на самом деле. Ну, потому что мы находимся в начале, понимаешь, в переломной эпохе, когда появляется это все, люди там не обдумывают...
Что ВКонтакте абсолютно? Абсолютно широкая сеть, где миллионы людей. У нас это все гораздо серьезнее развито, чем даже в Европе в той же.
Ну, я говорю о том, что как раз люди пишут, простодушно общаются там и все выкладывают. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Ну, вы как-то пользовались соцсетями, чтобы выявить что-то такое для своего бизнеса?
Смотрите, я из IT-области, мы очень следим за тем, что происходит в сфере государственного регулирования. И одна из текущих тенденций – это как раз использование всевозможной информации для составления рейтингов о человеке.
Так.
И как пример, вот, например, в Китае сейчас в 30 городах проводится эксперимент, там огромная скоринговая модель на больше, по-моему, чем 200 или 300 показателей, которые оценивают вас со всех сторон. То есть, например, если вы очень уставшие и заходите, покупаете какой-нибудь антидепрессант себе, это вам записывается в карму, потому что у них там...
И ты потом будешь хорошим человеком со 150 баллами, и тебе тогда, значит, дверей открыто, да?
Тысяча баллов там изначально, и можно либо зарабатывать, либо уменьшать. И если находишься в самой нижней категории, то тебе уже не дают кредиты, тебя не принимают.
Слушайте, это же хороший способ такой социальной инженерии или нет? Как вы думаете?
Ну, вы смотрели «Черное зеркало»?
Да, смотрели, вы как раз прям с языка сняли.
Для тех, кто не смотрел, то что? вы можете
сказать? Смысл в том, что это доходит полностью до абсурда, потому что никогда математическая модель, ну, по крайней мере, сейчас, она не может четко отражать и понимать все, что происходит у нас. Потому что все-таки есть человеческие отношения, и их нельзя полностью заменить машиной.
Хорошо, спасибо большое. Давайте.
Просто слушатель явно говорил про серию вот этого сериала, который на самом деле весь сериал про одно, что вот механизация и упрощение, да, вот компьютеризация, это все к добру не приведет. Там в одной серии люди должны были собирать лайки. И за лайки они получали какие-то, вот за эти бонусы лайки, они получали, соответственно, все остальное.
То есть... Да, хорошо. А у меня есть как раз тема, очень похожая, сопряженная с этой, мы сейчас ее зачитаем. Вот вы говорите, плохо считать механистически, математически, все равно человек более сложное существо и так далее. А я вам другой пример приведу, пожалуйста. Значит, про вот этих мальчиков, которые, во-первых, у нас есть развитие Сулан-Удэ.
Угу.
Да, оказалось, что планировали они нападение не на одну учительницу, а там на нескольких учителей. Сегодня читаем об этом в Московском комсомольце. Там ведется дальше расследование этой кровавой бойни в бурятской школе. Кстати, там одной девочке пришили отрубленные пальцы.
Давно уже пришили, да.
Да, и они, ну, они вот, в общем, успешно там вроде бы приживаются. Так, и это раз. То есть вот была там компания, да, как бы плохих, которые вот такое задумали и не до конца реализовали. И второй еще момент. Мне пишет в мой этот Facebook некая женщина.
Пожалуйста, ты вот, я просто невнимательно не успела прочитать статью в МК. Там об этом рассказывают, о том, что они планировали нескольких учителей там как-то погубить. Это рассказывают родители или это что? Или это следствие уже рассказывает? Откуда эта информация? Просто...
С одноклассником.
С одноклассником.
Мы связались с одноклассником нападавшего, который рассказал, что происходит в школе.
Так.
Вот так вот, вот такой заход момент. В Московском комсомольце сегодня, да. Уже точно известно, что подросток решился на преступление из-за двойки. Да, это вроде основной мотив. Во всяком случае, вроде он именно эту версию...
Вроде. Да.
Ну, вот такая, пока сейчас такая информация. Но я сейчас дальше перейду к обобщению. Много одноклассников были в курсе его планов. Да, кто-то знал, кто-то догадывался. Не так много таких людей. Журналист спрашивает, правда, что двух ранее задержанных подростков отпустили? Про одного знаю точно, парня отпустили, потому что он оказался ни при чем. Теперь его мама возмущается, что ее сына на всю страну опозорили, собирается требовать компенсации за моральный ущерб. Журналист спрашивает, она жаловалась, что ее сына затравили в школе после этих событий? Мальчик уже на уроки не приходит. Мама его преувеличивает, парня никто не травит, он ходит в школу. Кого-то еще задержали? Да, задержали ребят, все они одноклассники Александра. Все находятся в СИЗО до 19 марта. Вроде они подбадривали Александра перед нападением, во всяком случае, нам так сказали. Ну и подначивали на это дело. По слухам, в их квартирах прошли обыски, и там нашли коктейли Молотова. В момент нападения они находились на уроках? Да, все сидели в классе на уроке. По слухам, подросток собирался напасть не на одну учительницу. Я слышал, что в его планы входило нападение на нескольких учителей. Якобы все это должно было произойти на перемене, но в тот день уроки сократили на 30 минут, поэтому он и ворвался в класс. Еще один момент. Сотрудники вашей школы вроде говорили, что в учебном заведении работают осужденные, которых отправляли из соседней колонии на исправительные работы к вам двор убирать. Это так? Нет, двор у нас никто не убирает. Ну и так далее. В общем, короче, смотрите, еще мне сегодня пишет пользовательница Фейсбука, говорит, вот у нас нехорошая ситуация в школе. И описывает школу. Если коротко, там завелся такой ученик-террорист, условно говоря, да, главная боль там родителей, учителей и его одноклассников, и никто ничего не может с ним сделать. Вот. Ну, то есть к родителям обращаются, его родители обеспечены, там какая-то семья, они пытаются защищать там своего ребенка, в общем, как-то вроде бы все считают, что они ничего не предпринимают, а он продолжает там выступать в негативном ключе.
Uh-huh.
Вот. Я, прочитав это сообщение, она как бы, понятно, на волне вот этих вот событий бурятских и так далее, внимание повышенное к этой теме.
Да.
Я, прочитав это, я поняла, что на самом деле эта ситуация очень типичная.
Абсолютно.
У нас тоже был такой мальчик, с которым там не могли справиться.
И ну, Рома Щукин рассказывал про такого же...
И вообще во всех вот этих больших коллективах в школу всегда заводится какой-то вот такой мальчик или там девочка реже почему-то. То есть все-таки есть какая-то, ну, может быть, математика и не описывает полностью человеческие там взаимоотношения, однако же описывает, потому что мы можем, ну, с там большой долей вероятности предположить, что там в таком-то коллективе с таким-то составом возникнет ситуация, когда появится один
хулиган,
там, условно говоря, да, там, хулиган, от которого все будут стонать. Есть такой, да? Вся школа стонет.
Да.
Мы же будут собирать педсоветы по остановке вопроса о том, чтобы не перевести ли его в школу какую-нибудь еще похлеще там, mm-hmm. и так далее. Вот. И вот у меня в этой связи вопрос. Все-таки вот эти системы оценочные, вот, которые банки вводят и так далее, они же все-таки действительно объективно оценивают, ну, твою активность. Может быть, это и неплохо, и хорошо, и правильно. А как еще? А как еще? А что делать? Давайте мы... Вот смотрите, вот такая ситуация. Мальчик-террорист несколько лет терроризирует. Матом там, значит, кроет всех, там, отбирает...
Стекла бьет.
Стекла бьет, забирает смартфоны, прячет там, дерется и так далее. Что делать? Ну, что делать? Ну, давайте пару житейских советов от наших слушателей.
Да, окей, давай спросим наших слушателей. Просто когда мы обсуждали эту тему в Улан-Удэ и в Перми, это было практически подряд вот несколько дней, мы как раз тоже обсуждали с нашими слушателями, есть ли какая-то система, есть ли какой-то общий подход. Я вот, например, настаиваю на том, что общего подхода здесь нет и не может быть, так же, как и при выдаче кредитов. Понимаешь, нельзя основываться только на информации, которую ты получаешь в соцсетях. У тебя компьютер высчитывает, ага, это не социальная. Ну,
а школа? А школа это что, не соцсеть? Свидетельство окружающих, соцсеть? Это разве не соцсеть?
Да.
Ты собираешь мнение и получаешь такой вот портрет какой-то. Хотя он, может, и не полностью описывает этого ребенка. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот. Прямой эфир наш. Звоните, пожалуйста. Особенно, наверное, педагоги приветствуются, потому что у них большой опыт в этом смысле. 8-495-73-73-94-8. Или сотрудники опеки, или полиции. Мы хотели бы услышать именно вашу, ну, вот ваше предложение решения таких проблем и такой общей проблемы, если оно вообще есть. И Твиттер говорит МСК наш. Будем сейчас зачитывать сообщения и принимаем звонки. 7-3-7-3-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, здравствуйте.
Вот знаете, я как бы еще дополнение к этому. Вот у нас, например, в Подмосковье я живу, у меня ребенок второй класс ходит. Вот есть такой мальчик, второй год уже, вот не скажу, что терроризирует всех. То есть у меня ребенок спортивный, вообще ребята спортивные в классе. Они его лупят, они его вот темную ему устраивают. Родители, которых девочки разговаривали, говорили с родителями, ну вот со всех сторон. А ему все равно. Вот он как вел себя, так и ведет.
Это второй класс, да? То есть ему сейчас 8-9 лет.
Второй класс. Вот у понятно. Него вот сидит в голове, что он должен всех бить, и все.
Ну, понятно, да. Давайте, типа, я плохой, я буду плохим.
Настя, уже... извини, можно, записано, да, я зачитаю вот комментарии. Да, Каменков Юра нам пишет. Такого буйного мальчика можно всей школы поставить в игнор, устроить ему бойкот. Но есть с ним, то есть не разговаривать с ним, одновременно назначить ему работу, например, чистить двор. Скорее всего, такой мальчик уйдет из школы. Вот и так рассуждают очень многие.
А как же возвращение его к хорошим, а возвращение его в общество, включение. А вот этот психопат, да, например, есть же вот этот вот парень, который студент, написал письмо, вот это вот расправился с девушкой.
Да.
Тоже обсуждения очень бурно идут. Там как бы, в общем, коллективное бессознательное пришло к выводу такому, что и вообще это есть такое направление в психиатрии, в психологии на Западе. Значит, есть психопаты, то есть люди, которые не склонны к эмпатии. Ну, они не могут там... Mm-hmm. Что, то есть у них есть зависимость, но нет привязанности. Они не формируются. Ну вот, и такой ребенок может вроде бы родиться у любых родителей, вообще у любых. И вот он растет. Он их на самом деле, как он написал там тоже, не любит. Ну вот в том смысле, в котором там чаще всего это слово употребляется, там, не сочувствует и так далее. И в итоге у него рождаются всякие мысли. И вот на ранней стадии, помнишь, этот парень, он там написал, что первая мысль об убийстве у меня возникла там в 5-6 классе.
Да.
Там, когда товарищ просто немотивированный совершенно. Это то, что его, наверное, ключевое, там, что его отличает, наверное, от большинства там развивающихся нормальных детей. И на Западе вроде бы пытаются сейчас создать какую-то систему выявления таких детей на раннем этапе, и чтобы их ориентировать на какие-то особо опасные работы, ну, короче, в мирное русло. То есть пытаться их все равно адаптировать в среду, потому что изолировать повода их вроде бы нет, ну, пока ничего, ну, как бы это есть мир до и после, да, жизнь до и после. То есть когда до, ну, а как ты, на каком основании возьмешь его, запрешь, а что тебе это даст? А и будет такая армия запертых там каких-то, например, людей, которые, конечно, очень интеллектуально вполне там развиты и так далее, могли бы на самом деле приносить пользу. Могли бы. И есть даже профессии некоторые, если мы все подумаем, там, напряжемся, мы можем перечислить некоторое количество профессий, где такие, наоборот, эмпатия не нужна. Ну, чтобы эффективнее выполнять свою работу, да?
Нет, а потом, понимаешь, с эмпатией можно работать, это все можно развивать, это, этим занимаются... Ну, как-то да.
Ну, может быть, и можно.
В какой-то степени, этим занимаются психологи.
Это сложно, понимаешь, ты не можешь замерить, опять же, точности нет. Вот развелась она или нет, он тебе говорит одно, а на самом деле он думает там про себя другое. Как ты это проверишь? Это очень сложный вопрос. Лучше как бы сразу, его, ну, как вот есть такая концепция, да, включать его, выявлять на ранней стадии, включать сразу в какую-то другую. То есть не говорить ему, что он плохой и так далее. Переключать, да. Но как это реализуется, непонятно. Может быть, среди наших слушателей есть люди, которые занимаются этим вопросом. Я не знаю. Вот, пожалуйста, дети-террористы или как бы условно плохой, который возникает в обществе на раннем этапе, в 8-7 лет. Все, его начинают уже...
Он же еще пластилин, в общем-то. У него психика неустойчивая, неустоявшаяся.
Там
еще
неизвестно, в какую сторону там чего разовьется. Конечно. Да, ну вот, значит, появляется в школе такой хулиган. Что делать? 7373948. Ваши советы и всякие, может быть, программы к действиям. Плюс 7, смс, плюс 7-925-888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Дарья, Настя. Вы еще по поводу детишек, да?
Да, да.
Вы знаете, я вот, мне 36 лет, меня Заур зовут, я москвич, у меня дочка есть 2,5 года. И я вот слушаю все эти вот ежедневно, ну не ежедневно, а когда появляются вот эти вот информационные поводы про детей. Uh-huh. Вообще, при чем здесь дети? Вот при чем здесь дети? Uh-huh. Дети ни при чем. Вот понимаете, вот я младший ребенок в большой семье кавказской, мне ничего нельзя было, мне все запрещали. Вы не представляете, что я только не делал. Я и дрался, и покупал пистолет, употреблял наркотики, пил алкоголь. Понимаете, это не была моя вина. Это был мой выбор, но я был ребенком, понимаете? Дети вообще ни при чем. Это родители все неправильно делают.
Спасибо, понимаете, вам большое, потому что это то, о чем я все время говорю, что от родителей.
А я вот, да, не знаю, не представляю себе, вот у вас вдруг окажется, что ваша дочка, ну, допустим, не ваша, просто дочка вдруг начинает там хулиганить. Или отказывается юбки одевать. Только штаны подавай. Или скандалы и истерика. Что вы будете делать? Вот вы родитель, что? Ну, это же взять, я переломать, пусть не живет девочка. Это очень сложный вопрос, что вы будете делать. И как вы будете реагировать, если ваш ребенок, вы видите, что он, например... Ну, так, совершенно не чувствует чужую боль.
Я не понимаю вывода. Это сложный вопрос, поэтому его надо упростить.
А что может сделать родитель? Это очень тоже большой вопрос. 9 часов 30 минут, сейчас будут новости. 26 января, Дарья Кнора в студии.
Анастасия Ножко.
И программа «Подъем». Сейчас мы вопрос обсуждается следующий. Ребенок хулиган, плохой ребенок в школе, в коллективе. Что можно сделать, кто несет ответственность, как его адаптировать? Можно ли его адаптировать? Даем слово нашим слушателям, читаем сообщения, которые к нам пришли. Кстати, очень много по поводу слова «эмпатия». На какое ударение?
Эмпатия.
Ударение на какой слог падает? Смотрим «Грамота.ру». Мы же доверяем «Грамоте.ру».
Да.
Там два ударения. Эмпатия и
нет,
эмпатия.
Два возможных. Мы ориентируемся на словарь ударений Зарвы, и там должна быть эмпатия точно.
А русское словесное ударение «эмпатия» пишет «Грамота.ру». Ну, хорошо. Вот тут даже некоторые пишут «спасите» и так далее. Но давайте к сути вопроса. Мы знаем, что...
Да, способность... это Зарва, и она «эмпатия» говорит. Ну, ладно, что ж.
Способность к сочувствию у детей может отсутствовать. По-русски. И это может провоцировать там разные деривативы. Пишут нам, что родители на 150%... Читаем сообщение, значит, сначала Телеграм. Говорит МСК-бот. А вы, Настя, как будете реагировать на угар вашего ребенка? Не знаю. Отдать в интернат, пишет луноход. Глови. Если ребенок не чувствует чужой боли, можно найти ему место в жизни, например, в хирургии. Я думаю, что всегда можно направить такие особенности в мирное русло. Было бы кому направить. Штурман пишет. Я извиняюсь, слушаю, ну, не сначала. А где керченский хлопчик? Ага. Ну, он взял отгул. Родители должны понимать, что... то чем старше ребенок, тем меньше они ему нужны в качестве устанавливающих нормы морали, а больше как пример поведения и поиска своего места в мире. Виталий пишет. Сергей Камардин пишет. Спасибо за поднятие темы, но аккуратнее с диагнозами. Лариса Горд. Да поймите, наконец, наша жизнь – результат обучения и опыта, переданного нам родителями. Если ребенок ведет себя не так, надо думать, где были ошибки обучения. Родители ответственны на 150%. Каменков Юра. Есть еще способ наставничества – выбрать старшеклассников и предписать им следить за младшими. Знания, возведенные в культ, рождают злодеев и неравенство. Так, значит, у нас тут был человек, который сам был таким ребенком, сейчас хочу найти.
Ой, интересно, Ил-2 пишет, я был таким ребенком, у меня все начиналось с того, что меня перевели в другую школу, и пошел протест. После я сменил 5 школ, трэш, а мама психолог считала, что у меня все получится, ее план сработал, я дожил до 30, ну, в смысле, мы надеемся, что вы и до 90 доживете. В общем, вы сейчас нормальный, социально адаптированный человек, все у вас хорошо с эмпатией, как бы то ни было, все нормально. Ну вот, понимаешь, опять же, мама верила, родители верили, родители поддерживали своего ребенка. Они сдавали его в школу-интернат, изолировали, отправляли его на курсы бойскаутов, там, не знаю, в хирургический класс. Если у тебя нету никакой предрасположенности к хирургии, медицине и так далее, или там к спорту, почему тебе надо отправлять в какой-то бокс или там еще куда-то, только чтобы твою агрессию как-то...
Ну а что делать? Ну, на самом деле, ответов нет. Вот у нас
разговаривать с детьми надо, разговаривать.
Что какой-то трудовик, понимаешь? Новый пришел, взял всех хулиганов со школы, несколько раз в Крым с ними съездил, причем там было занятие было такое, подготовка по ходу, потом поход, потом отчет по результатам, да. И вроде бы это там как-то исправило и заняло детей, направило их в правильное русло. 7373948, несколько звонков от людей, которые работают в сфере образования, и так далее, психологии, да, послушаем, что они нам скажут. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Дмитрий зовут, и я научный сотрудник Института возрастной физиологии. Мы как раз занимаемся ребятами в плане диагностики и в плане коррекции.
Ну, рассказывайте. Да, давайте, мы вас слушаем внимательно.
Ага, значит, обычно все начинается с того, что ребята проходят диагностику у невролога, у нейропсихолога и у нейрофизиолога. Это делается за тем, чтобы выявить слабые звенья, которые именно влияют непосредственно на те проявления поведенческие, о которых мы сейчас говорим. Это очень важно, провести диагностику качественную, потому что от этого зависит путь коррекции.
А какой возраст?
Применяется...
С какого возраста?
Значит, коррекция следующая. Простите?
А с какого возраста вы начинаете, ну, такие тесты?
Значит, обычно начинается где-то с 5 лет. До 5 лет очень трудно сказать недифференцированные структуры мозга, которые могут оказывать на это влияние. Но чем раньше, конечно, тем лучше. Значит, с 5 лет младшая школа – это очень хорошо. Значит, ребята в младшей школьнике, подростки – вот большой вопрос. У подростков принято совмещать личностную терапию, психологическую, групповую терапию, ну и при необходимости какую-то сосудистую терапию со стороны неврологии. Вот. И иногда неплохо, если психиатр посмотрит.
Понятно.
Значит, еще раз.
Куда идти вот родителям, например, таких детей, если они чувствуют, что что-то выходит из-под контроля, начинаются проблемы, куда вы посоветуете обращаться, по какому полису?
Значит, я могу назвать адрес, ну, в общем, Институт возрастной физиологии Российской академии образования. Первая структура. Второе. Институт дефектологии Российской академии образования. Обе эти структуры уже больше 50 лет работают над этими вопросами.
Вы прям как это, ну, знаете, и... у нас тоже приходит целый час рассказывать.
Более 50 лет.
Понятно.
Наш институт
работает. Ну хорошо, спасибо. Но у вас есть, давайте, примеры каких-то эпик вин, такой победы, вот когда было плохо, стало хорошо в вашей практике?
Значит, эпик вин, значит, смотрите, сейчас тут о чем идет речь, в чем эпик вин? То, что в нашем, ну, таком обыденном сознании человек дерется и плохо себя ведет, это такие забавные этические категории. Но с точки зрения неврологии, это называется импульсивность и невозможность своей реакции каким-то образом купировать, такие непосредственные, примитивные. Увидел, схватил, увидел, ударил. И, значит, наша задача, если эмпатия – это вопрос сложный, наша задача хотя бы научить его, даже при отсутствии эмпатии, свои реакции непосредственные контролировать. Эпиквин с разных сторон. Это может и развитие речи быть какое-то взрывное. Там, например, девочка и в Израиле, и в Лондоне, и все, и смотрели, все, и пробовали. И только дефектолог, обычный, с советским образованием, смог ей поставить речь за год. Причем ей уже было 8 лет. Это раз. Второе. Ребята, подростки плохо себя ведут, с ними трудно. Что делает личностный психолог? Он просто находит ему достойную цель, которая его воодушевляет, которая дает ему мотивацию, которая ему дает внутренний ресурс, который помогает ему стабилизировать свое поведение. вокруг этой цели, а не за счет самоутверждения, не за счет других, не за счет родителей, не за счет детей в окружении. Такие примеры есть. И тут единственное, что надо понимать, что результаты не завтра, результаты там не через неделю. Нужно быть готовым к тому, что на пути запросто могут быть и провалы, и подъемы.
Откат. Вот.
Да, все, скажите, спасибо, пожалуйста, последний вопрос к вам. Все-таки вы работаете в научном институте. Вы знаете, есть какая-то коммуникация вас с педагогами, с школьными психологами, чтобы вот этому хотя бы каким-то азам обучить людей, которые работают в образовательных учреждениях, людей, которые должны отслеживать эти моменты и направлять к специалисту в нужный момент. Есть ли такая какая-то практика?
Значит, смотрите, вот по поводу коммуникации, это совсем новая тема, потому что совсем недавно инклюзию оформили в школе, и вот то, что вы называете, там, родители сдают в интернат или еще что-то такое, на самом деле родители очень редко сдают в интернат сами, очень часто это органы опеки настаивают на этом, ну, и вот прям в крайних случаях. Вот, значит, по поводу коммуникации, совсем недавно, допустим, на наш институт как раз госзадание было оформлено по тому, как, ну, общее, так грубо выражаясь, как инклюзию оформить, как научить учителей работать с такими ребятами, которым требуется особое внимание. И эта тема довольно новая. В Европе, Америке какой-то опыт есть. Есть какие-то программы, с которыми можно сравнить и опыт какой-то подобрать. Вот. В общем, это текущий вопрос по поводу подростков, текущие исследования.
То есть методический материал в настоящее время готовится, скажем.
Значит, смотрите, методический материал, например, то, что касается младших школьников, у нас очень большое. Вот направление нейропсихологии очень хорошо развито. И в том, что касается улучшить внимание, память, а через то улучшить вот работу с импульсивностью, которая очень часто приводит к конфликтам. Не то, что человек отсутствует у него эмпатия, а именно то, что он не может просто сдержаться в своих реакциях. Значит, в том, что касается младших школьников и дошкольников, у нас очень хорошо разработаны программы. В то, что касается подростков, работа шла в психологическом ключе, но вот сейчас начинают подключаться неврологи, нейропсихологи и физиологи.
Понятно.
Вот.
Как успокаивающе вы говорите. А еще ты заметила, как наш слушатель после каждого вопроса, он говорил, и это так тоже.
Да, повторяю.
Ну, честно говоря, я на себе на приеме у психиатра себя чувствовала.
Смотри, и повторяет одно из сказанных тобой слов, что, как бы, знаешь, тебя так немножко, он тебя внимательно слушает.
Да, активное слушание, есть такая техника. К сожалению, не всегда помогает. Не слишком ли много внимания к одному слушателю? Ну, ладно, вы человек из Академии образования нам позвонил. Итак, мы, наверное, эту тему пока свернем. Вот, будем все продолжать думать. Вы услышали практический совет от нашего слушателя, куда обращаться, если вы чувствуете, что у вас есть проблема. Так, коротенькая новость. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер женится на переводчице из Южной Кореи. Ему 73. Этот брак у него станет 5-м. И осенью они будут, значит, еще свадьба, дата не назначена. Его избранница 49. Вот. Я, конечно, я когда увидела, что из Южной Кореи, я там немножко вздрогнула, но я же там целый год в Сеуле там прожила, училась.
Скажи что-нибудь по-корейски.
Опа, на-на-не-па. Это, на самом деле, нет, супруги уже по-другому друг друга называют. Там опа — это старший брат. Обращение женщины вообще к любому старшему мужчине — старший брат. Вот. Но это в юности они там интересуются, красивы ли они, хорошо ли они выглядят. А потом они говорят, дорогой, дорогой, это по-корейски будет ёбо.
Ёба.
Да, есть основная часть слова алё, ёбасайо. Это когда ты говоришь алё, говоришь ёбасайо, я вас слушаю. Вот.
А как будет ты красивая?
Данэн ёпо.
Так красиво ёпо звучит.
А да, еще надо вот такие интонации немножко подправлять.
А он такой ей отвечает. Найн!
А он говорит, батерфляй. Нет, я не знаю, я тут вспомнил, я тревожиться стала. Он же усыновил девочку русскую, Викторию, в 4-м году. Да?
Так,
ну и что? У него вот с предыдущей супругой, ну как эти дети будут теперь? А они собираются жить в Сеуле, в Берлине и в Ганновере, в трех городах. Будут переезжать.
Ну, будет навещать свою русскую девочку в Германии.
Да, приглашать в Корею и так далее. Ну, вообще, корейская кухня самая лучшая. Я его поддерживаю. Бывшая жена полковника Захарченко с размахом отметила Новый год в Куршавеле. Вот вам новость короткой строкой.
А можно как-то расшифровать, что значит с размахом? Это она какой-то маленький домик сняла в Куршавеле или она там
все равно концертный зал? Светская львица ее начинают называть в этих в информационных, да, всяких источниках. С размахом это так, не так, как мы не можем. Даша, ты вот это вот пойми, самое главное. И в этой связи возникает вопрос. Вопрос, это что значит? Ну, а, кстати, я с ней читала интервью до этого, ее там спрашивали, терзали, там 10 миллионов, там чего-то куда-то выделили. Она говорит, это мои личные деньги. И у меня, да, квартира, да, я хорошо живу, но что в этом такого? В этом нет никакого преступления. Я ему вообще не жена, я ему вообще никто. Ну да, мы общались, ну да, у нас дочка, ну да, он поддерживался, ну и так далее. Там как бы все, все, да-да-да-да. А в то же время он, она отрицает как бы с одной стороны свою связь, а с другой стороны она не стесняется тех денег, которые у нее есть. И у меня вопрос в этой связи возникает. Ведь сидит человек, уже второй Новый год свой справляет... Значит, это Захарченко.
Турме.
В местах не столь отдаленных. Пока да. Ожидает там, да, следствие ведется. Эти какие-то килограммы, тысячи килограммов денег из квартир были достаны. Начать голосование. Вам кажется, что если... Представляете себе, ну, у вас все равно когда вот с таким человеком, допустим, связь. Там все связано с деньгами. Основная претензия к нему, откуда деньги, и откуда такое количество денег и так далее. А вы продолжаете, вы не прячетесь, вы не стесняетесь, вы не скрываетесь, покупая тапочки там где-то, не пластическую операцию себе не делаете. Вы продолжаете жить полной совершенно жизнью, как вы жили.
Ты это про красненькие тапочки вспомнила, что ли?
Какие красненькие? Нет. Нет, это давнишняя какая-то, у меня цитата из какого-то 90-х годов, да? Фильма про «Давай залежем на дно, купим тапочки». $8.5 million, по-моему, фильм назывался. А, да, вот у меня есть ощущение, что если бы это действительно были какие-то деньги, нажитые нечестным трудом, то тогда, наверное, их было бы стыдно показывать. Мне так кажется. Я, может, ошибаюсь. Может, я как-то совсем как нищеброд какой-то рассуждаю.
Вот.
А в то же, а может быть, и нет. Вот у меня вопрос к слушателям, как они ощущают. Голосование мы начинаем. Вам кажется, что то, что бывшая, ну, так скажем, да, там, сожительница или там, ну, близкая подруга этого Захарченко продолжает жить на широкую ногу, это как раз говорит о том, что у нее все... Честно.
Она честная.
Или налоги она, заплатила.
Или да. Она бесстыдная просто.
Известно, откуда взяла деньги. 134-21-35. Вот вам бы как казалось в этом деле. Это доказательство чего? Того, что бесстыжие. У нее все в порядке, да. 134-21-35. Она действительно, у нее все правильно полученные деньги, нечего бояться. 134-21-35, да. И 134-21-36 нет. Это ни о чем вообще не говорит. Просто люди привыкли, там, ну, по каким-то своим
просто
мотивам
живут. Просто она бесстыжая, и, в общем, и не совершенно ей все равно, что там про нее подумают, скажут, и живет как в последний раз.
Подарили, пишет Александр. Ну да, деньги подарили, да, у нее такое было, да, говорит, мне богатые поклонники, говорит, мне, она, там, дарили в разное время, там, деньги, машины, квартиры, а что? А что такого-то?
А что
действительно,
такого,
да? Ничего. А, голосование продолжается. 134-21-35. Вам кажется, что демонстративное такое там отмечание Нового года в Куршавеле. Куршавель ассоциируется у нас с там, дорогими какими-то вечеринками миллиардеров там, и так далее, наших отечественных. Такое нарицательное имя. А, это говорит о том, что там все в порядке и нет никакого повода скрываться. У людей 134-21-35. Да, все в порядке. И 134-21-36, нет, вам кажется, что это просто вот, ну, бессовестные они, вот, и она не обращает внимания, что у нее сидит там ее товарищ, там, схваченный с непонятно откуда взявшимися деньгами, лежавшими в квартире там его сестры и так далее, да? В элитном комплексе, где сами по себе квартиры стоят там по 100 миллионов рублей и так далее. Голосование мы останавливаем. Спасибо большое всем позвонившим. Вот наше коллективное мнение такое, значит, все в порядке у нее, правильно, из правильных мест у нее деньги, нечего стесняться. Это всего 8% так думает, а 93% думают, что она просто бесстыжая. Ну, кто посмотрел или будет смотреть, собирается смотреть фильм «Сталин»? Вот у нас кинотеатр «Пионер» один остался. Еще вот буквально позавчера было несколько кинотеатров, которые оставляли его в своей сетке, этот фильм.
Да.
«Смерть Сталина». А потом только вчера, значит, остался один «Пионер». Пришли туда журналисты, понабились полный зал журналистов посмотреть, как это будет происходить. И наш тоже Александр Капков туда ходил,
да.
Как я понимаю. И сейчас Министерство культуры выкатывает претензию, говорит, мы вас будем штрафовать.
Административное правонарушение будет. Да. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Отозвали прокатное удостоверение мы, а вы показываете этот фильм. На что пионер объясняет и говорит, никаких указаний в официальной форме мы не видели.
Ну, только в общем, информационный шум. Они просто, может быть, специально не проверяли почтовый ящик свой, не вскрывали конверт с официальным вот этим предупреждением, а, мол, в интернете мы, в общем, и не читаем, и почему
ну,
это мы
а
должны...
мало ли, что напишут.
Да, мало ли, почему мы должны, мол, читать пишут. Все из СМИ. А я, с другой стороны, думаю, что даже если они и прочитали, и им сообщили, что им грозит дело об административном правонарушении, они подумали, ну что, ну 20 тысяч мы заплатим штраф. Ну, да. Ну и пожалуйста.
Давайте замерим нашу аудиторию, как они ощущают. Вы, если бы у вас был свой кинотеатр, показали бы фильм «Смерть Сталина». Ну вот если вот действительно вам не пришла какая-то повестка там серьезная, действительно, вы бы показали, у вас такое настроение. 495-й код, 134-21-35, да, вы бы показали и посмотрели бы, и все такое. И 134-21-36, нет, надо же этот... чувствовать, так сказать. И вообще все это глумление. Ну как там, у нас мотивы-то какие-то были при отзыве удостоверения прокатного? Мы их помним все. Нужно внимательно относиться к своей истории, да?
Да, или оскорбление всевозможных чувств.
Вы бы показали этот фильм и посмотрели бы, и все, и собираетесь. 134-21-35, да. И 134-21-36, нет, примем несколько звонков по этой животрепещущей теме, потому что сейчас кинотеатр «Пионер» у нас будет, видимо, как-то долго там процесс вести с министерством, а Министерство культуры, чувствую я, идет на принцип.
Конечно.
Они это так просто, ну они там тоже не дураки, наверное, сидят, они, наверное, что-то имеют в виду, когда они говорят, что сейчас мы вас заставим штрафы заплатить. Все это, значит, кинотеатр «Пионер» принадлежит Мамуту в конечном
и
итоге.
И опять мы, когда хотим, да, совершенно верно, Мамуту, и опять мы хотим спросить наших слушателей, сведущих, которые, может быть, юристы среди вас есть, которые нам объяснят, есть ли у «Пионера» какие-то основания переживать и сильно волноваться, или они могут действительно отделаться каким-то, ну, просто штрафом. Или это грозит им закрытием их сети полностью?
7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал, плюс 7-925-88-88-94-8, «Смерть Сталина» нигде не показали, кроме «Пионеров», кинотеатра «Пионер» вчера, и сегодня уже Министерство культуры хлопочет и собираются выставлять им там, заводить против них дело, выставлять штрафы и так далее. Вы бы показали или посмотрели этот фильм, голосование наше продолжается. 134-27-35. Да, ничего такого. И 134-27-36 нет. Вы по каким-то соображениям или прислушиваясь к Министерству культуры, не стали бы показывать.
Вы законопослушный гражданин.
Ну как, а вот может это и они по закону показали-то фильм. Они же там субтитры дали, там дубляж никакой не осуществляется. Что такое прокатное удостоверение? Смутно, мне кажется, широкой публике известно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, если честно, если бы у меня был бы кинотеатр,
да.
То я без проблем бы показал.
Вот, спасибо, вы проголосовали по первому номеру, правильно? А смотреть собираетесь? Смотреть-то в каком-то виде будете?
Нет, смотреть не собираюсь, но как бы у кинотеатра главная задача это собрать побольше денег. Это бизнес, ну, ничего личного.
Угу, да, вот конечно. Понятно, спасибо. Так, у нас прямой наш эфирный номер 8-495-7373-94-8. Из кинобизнеса просим кого-нибудь позвонить, кто разбирается.
Да, пока что вот там? Прочитаю 50-й, пишет, ни за что не посмотрю. Российский позор, выдуманный Англией, но учитывая то, что это комедия, троеточие, дальше вот не раскрывается мысль. Кто-то нам писал, Олег, по-моему, Олег Ред нам пишет, «Пионер» принадлежит Мамуту, а он идет на место Мединского, предполагает наш слушатель. Символизм. Лично «Пионер» показал «Смерть Сталина». В смысле, про название кинотеатра...
Да, «Пионер» и «Смерть Сталина», и все это так пересекло,
штраф
забавно.
Штраф 200 тысяч рублей.
Марина пишет, такое?
200 тысяч рублей, это вообще это смешные
бизнесменов. Но тут же дело, они же «Пионер» не заработать на этом фильме уже хотели. Это какая-то принципиальная война идет.
Почему ты думаешь, не заработают?
Ну, не знаю, мне кажется, это надо долго и много показывать, чтобы что-то заработать на фильме. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте, Андрей, психиатр. Жалко, что вот по этому вопросу дозвонился, по другим было очень много чего ценного. Ну ладно. А свинство зарабатывать на унижение своей истории, величия нашей страны, ее побед. И все люди, которые это делают, они просто нас позорят. К сожалению, у нас сейчас капитализм, и ничего особо
сделать
нельзя.
А не социализм, да. Понятно, спасибо большое. Значит, читаю по Википедии, что такое прокатное удостоверение. Документ, который выдается владельцу прав на фильм, кино и видеофильм российского, зарубежного и совместного производства, позволяющий использование фильма на территории РФ в целях тиражирования и распространения, сдачи в прокат и аренду, публичной коммерческой и некоммерческой демонстрации, трансляции по кабельному телевидению. Основание. Это постановление правительства РФ от такого-то числа об утверждении правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва.
Отзыва.
Прокатного удостоверения на фильм и правил ведения государственного регистра фильмов. Прокатное удостоверение подтверждает регистрацию кино- и видеофильмов Министерством культуры Российской Федерации в Государственном реестре кино- и видеофильмов. В прокатное удостоверение вносятся рекомендации по возрастному ограничению зрительской аудитории фильма. Министерство культуры может отказать заявителю в выдаче прокатного удостоверения в случае нарушения им установленных правил и оформления выдачи прокатного удостоверения на кино- и видеофильм, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Тут я, кстати, сразу нашла несколько сайтов реклам, фирм, которые помогают оформлять документы и получать прокатное удостоверение. Вот, тут у них чуть ли не ICQ указано. Нет, ICQ нет. Есть телефон, скайп, почта и сайт. Вот, в режиме онлайн 24/7 сделаем монтажные листы, перевод и субтитры, музыкальную справку, печать афиш и так далее. Вот. Есть и такой бизнес. 7373948, наш прямой эфирный номер. Подведем итог голосования. Надо сказать, что люди у нас спокойно к этому ко всему относятся, судя по всему. 71% показали бы у себя, если бы был у них кинотеатр, этот фильм. Запросто. Вот не было, если бумаги какой-то конкретной, распоряжение запрета, показали бы. И 29% нет. Останавливаем голосование. Еще один звонок по этому поводу примем. Последний. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот видите, у нас народ какой простодушный. Предупреждали, что аккаунты надо убирать, а они звонят в открытую с таким ответом. Нет, нельзя показывать. Я бы задала вопрос, а откуда у вас частный кинотеатр «Пионер»?
Ну, понятно, хорошо. Так, у нас уже сейчас подходит время новостей. В общем, будем следить за этой темой дальше. В новостях, я думаю, еще будет развитие не раз и не два, 10 часов.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
января, и Дарья Кнорра в студии.
И Анастасия Аннушка.
Программа «Подъем». Танцуют все.
Слушай, меня Шазам успел только 2 секунды почему-то послушать, но он уже определил, что это группа Distemper, и песня называется «All Colors Crew». Вот так вот, никакой не Ленинград. Я и тоже вот сомневалась, что нам просто многие слушатели писали, что это группа Ленинград, но
по настроению,
не только Ленинград использует духовые инструменты в своих
балканском стиле
композициях.
Итак, у нас 10 часов, мы традиционно смотрим на курсы рубля, доллара, евро и биткоина. 55 рублей, 83 копейки.
Настя, вот всегда вот шеф говорит, когда смотрит курс доллара, что «Настенька, ножка, вот, посмотри, там что-то там доллар упал, в общем, а вот ты, а ты реально, что ли, ты за всем этим следишь, ты вкладываешься, ты прям вовлечена во все эти процессы?»
Если я сейчас скажу «нет», то все расстроятся, мне кажется. У всех была надежда, что я вам сейчас расскажу. У меня есть прекрасный способ, новый способ заработать. Я бросила биткоины. Вот. Нет, на самом деле, я их даже ничего не купила. Разговоров было, конечно, много. Но так, значит, не будем наступать от традиции. Зачитаем, что сейчас на данную секунду евро стоит 69 рублей 55 копеек, а доллар 55 рублей 83 копейки. Вот уже целых 30 секунд ничего не меняется.
Нефть 70,27 копеек. И главная пара, скажи же нам, какая главная пара? 1,24,68.
Ну, это, на самом деле, я даже не знаю, но это какой-то рудимент об этом говорить, потому что все, кто этим занимаются, они так за этим следят. А биткоин-то, Подожди-ка, биткоин 632 тысячи нынче.
785.
Стоит. А в долларах это будет 11 322 доллара 84 цента. Ну, в общем, кто там ждал, от сколько до 10, вот можно как раз. Но все это ерунда полная по сравнению с идеей, которую нам сегодня подает газета «Московский комсомолец». Нам, жителям Москвы, так. Санкт-Петербурга, так. Сочи. Там Саранск тоже. Ну, это про Саранск известно, но там мало кто, там меньше населения, мало возможностей. Значит, про сдачу квартир на время чемпионата мира по футболу.
Ага.
Я внимательнейшим образом прочитала, значит, тут такое дело. Например, у станции метро Ленинский проспект уже сейчас есть предложение, вроде они уже забронированы, как я поняла, две палатки. Палатки две, 14 тысяч рублей ночь в каждой.
Палатки?
Палатки. Палатки.
Ты покупаешь... Имеется в виду не киоски, а имеется в виду палатки, обычные, господи,
ну, как туристические. А что? Да. И там, значит, там единственное, что человек сделал, он предложил еще душ. Там есть, то есть ты можешь зайти в квартиру, в дом там куда-то подняться, там принять mm-hmm. душ и все такое. Да, палатки 14 тысяч рублей в сутки. Дальше. Значит, что у нас? Квартиры. Самые обычные, простые квартиры, которые в мирное время стоят там 30 тысяч рублей, дай бог, отсыл там...
В месяц.
В месяц. Двушка какая-нибудь. Да, они предлагаются по... Ну, там пишут, что в 10 раз больше, сутки, это обычно понятно. Там 25, да, 30 тысяч в сутки. Ну, делаешь 20 тысяч в сутки и сдаешь себе спокойно. Сейчас как раз самое время этим заниматься.
И Анастасия придумала схему.
Да, да.
Записывайте. Я придумала,
естественно, ты берешь свободные квартиры, сейчас снимаешь, заключаешь на год контракт с этими ничего не подозревающими хозяевами. Вот. А, значит, размещаешь тут же объявление, ну, или как бы в другом можно порядке, да, сначала на Airbnb ты вешаешь как бы с этими фоточками и смотришь, есть ли спрос. Пересдаешь эту квартиру в субаренду, потом, конечно, все это чистишь, там, косметический ремонт. Очень многие боятся, говорят, ой, там, это же алкоголь, они там все разнесут. Ну, что они там разнесут? Ну, свернут унитаз, например. Ну, что? Ну что, новый унитаз не поставить за такие-то деньги? Ну, я не знаю, мне кажется, это вообще... То есть, а если еще более-менее лакшери, там, стоимость, соответственно, определяется расстоянием до стадионов...
Ну, вот смотри, например, если ты заключаешь договор аренды, наверняка в этом договоре, если тот, кто тебе сдает квартиру, не идиот, он, возможно, даже прописывает, что ты не можешь сдавать в субаренду эту квартиру.
Можно, так ты проговори это. Проговори. Мне тут уже пишут, это незаконно. Субаренду надо отдельно оговорить с владельцем. Оговорим. Давайте, тогда надо снимать для сотрудников с правом субаренды. Видишь, сразу уже пошли советы. Это общемировая практика во всем мире повышения цен на период больших спортивных мероприятий. Давайте хоть одного человека найдем, кто сдал квартиру.
Или кто собирается теперь, услышав это сообщение, сдавать свою квартиру, там, не знаю, съезжая
к родственникам. А что, лето? Слушай, с 15 июля по, там, с 14 или как там июня,
да,
до 15 июля. Уезжаешь. Кому эта городская квартира нужна?
На дачу.
Не нужно, конечно. Едешь на дачу, и все. И можно сдавать места на газонок, пишет великий немой. СМС-портал наш, +7 925 888 88 94 8. Наш прямой эфирный номер. Еще вчера мы говорили о том, что выгодно вкладываться в коммерческую недвижимость. Но вот у нас появилась возможность заработать на эту коммерческую недвижимость.
Хотя бы
вот так. Ну почему, товарищи, мы должны стоять в стороне, как когда люди, воротилы бизнеса на этом зарабатывают, а мы с вами ничего не зарабатываем. Давайте хоть один звонок от конкретно риэлтора, который сдал уже эти квартиры.
Настя, умер Остап Бендер, это точно.
Почему умер? Он жив и говорит через микрофон с вами. +7 925 88 88 94 8. Это наш смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Наш прямой эфирный номер. И твиттер еще. Твиттер, не забываем. Тут редко кто нам пишет, но тем не менее. Твиттер у нас говорит МСК. Если вам не лень зарегистрироваться специально для контакта с нами, пожалуйста, 7373948. Чем плохо этот способ? Вот Евна Азов пишет: в Лондоне в 2012-м в 7-12 раз повышались.
Я была как
цены.
Раз в Лондоне в это время. Совершенно случайно. Я не специально ездила на Олимпиаду и жила в Лондоне и совершенно нормально. Жила, правда, в студенческом кампусе, вот, но тем не менее никакие цены не повышались. И, в общем, можно было разместиться каким-то образом. Люди находят, ты понимаешь, люди находят для себя способы. понимаешь, если ты там не просто приехал и вот на месте разбираешься, где тебе остановиться, а заранее как-то озаботился вопросом за полгода, если ты едешь на какой-то матч, ты найдешь, где снять нормальную квартиру, разберешься, где там подешевле, какие районы. Ну, то есть, понимаешь...
Да там, понимаешь, Даша, в чем дело? Мы с тобой исходим из того, что есть люди, которые разберутся, где подешевле. А ведь есть люди, которых этот вопрос не интересует.
И тогда они будут без коробки.
Им все равно.
Вот ты понимаешь, они будут, по-твоему, палатки снимать на газоне?
Палатки — это другая категория каких-то безумных фанатов, которые, значит, готовы там копить. Как раз в 4 года этот чемпионат происходит,
типа, да? Того,
вот,
да.
Вот все 4 года они копят, потом едут, это все, значит, спускают. Уговорили, так и сделаю, пишет один из наших слушателей, который на Охте собрался свою трешку сдавать. Вы только не это самое, вы сдавайте «Сколько места». Это вообще, мне кажется, еще там надо закупить быстренько какой-то бэушный на Авито, посмотреть, двухъярусной кровати. Вот, поставьте.
Настя, раскладушки просто впритык.
Двухъярусные кровати экономят место. Сколько ты поставишь раскладушек?
На
раскладушек в комнате 14 квадратных метров.
Впритык. Ты смотрела фотографии, как
старбайтеры живут? А двухъярусные кровати удваивают твою площадь. Удваивают. 7373948.
Можешь гараж сдать.
Гараж тоже можно.
Доброе утро, девушки.
Здравствуйте, Михаил.
Да.
Но эти вопросы мне хорошо известны. Значит, я должен сказать, что это, скорее всего, будет трест, который лопнет. Значит, чемпионат мира, в отличие от Олимпиады, проходит не в одном городе, а в 12. Mm-hmm. Доля матчей, которые проходят в Москве и конкретно в любом городе, она достаточно ограничена. Первое, что Олимпиада — совсем другое дело. Насыщенность соревнований не ежедневная. Там, вы знаете, в сотни раз.
Согласна,
больше.
Да. Так, mm-hmm.
Это раз. Дальше. Россия — это страна визового въезда. И большая часть болельщиков, вот этих вот безбашенных, они все равно через определенные фирмы получают тур сюда, западные болельщики. Ведь на них рассчитывают большие бизнесмены, угу, которые хотят, сдавая квартиры, много заработать. Вот. А поэтому все вопросы у них решаются еще до выезда, заранее. Потому что просто так вот приехать и бежать квартиру искать будет какая-то...
Нет, сейчас выставить на досках объявления...
Да, да, да. Но фирмы, которые отправляют сюда болельщиков, визовый въезд, понимаете, надо оформить тур для большинства болельщиков. Поэтому прежде всего западные туристы, большинство, 90%, все равно те, кто приедет в чемпионат мира, становятся в гостиницах. Мест хватит. Тоже цена поднимется немножко. Просто, вы знаете, Кубок европейских чемпионов, это уже 100 лет этим, приезжают болельщики на один матч, приезжают очень много. Они всегда располагаются спокойно в гостиницах. Вон в Украине, зайдите, когда шотландцы играли несколько раз, там «Динамо» недалеко, они весь пол заняли, они лежали на полу и пили из горла водку. Так? Но они все жили в нормальных номерах. Не будет особого ажиотажа. И еще самое главное, как показывает статистика, а на чемпионат мира по футболу вот такие обезличенные туристы, вот, которого вы представляете себе, скажите, не ездят, понимаете, ездят немножко такая группа безбашенных болельщиков с каждой футбольной страны. И еще раз говорю, 80-90% их проходят через туристические специальные, ну, компании, которые...
Смотрите, Михаил, извините, я вас перебью. Иностранцы с фан-айди, с билетом, грубо говоря, могут без визы приехать в Россию за 10 дней до начала чемпионата мира. То есть люди покупают просто билет, и, соответственно, билет потом на самолет, и прилетают сюда вот так вот, в общем, без всяких...
Вы знаете, мало найдется люди практичные, чтобы вот так вот до последнего момента сидеть...
Вот вы тоже верите в практичность людей, как и я. А вот на самом деле практика
пока... Нет, будет. Но вы знаете, в Москве проходили большие соревнования. Так и матчи очень серьезные, пусть это там однодневное было и так далее.
Да.
И дальше. Есть уже глобальные компании, которые занимаются туризмом, сказали, что на чемпионат мира... Такого скачка просто усредненного туриста так нет, угу, который вот едет с деньгами и так далее. Его нет. Есть вот эти фанатские группы, но их очень мало,
да,
по сравнению с количеством квартир и вашими надеждами. Вы лучше... Дело в том, что чемпионат мира по футболу все равно это специфическое соревнование.
Мы вас поняли.
Ну, хорошо, да, спасибо. Да, да, да. Я услышала. Обрушили, а вы так вот просто, да, взяли, крыли нас.
На самом деле, да, Олимпиада не чемпионат мира по футболу, я согласна. Здесь всего один матч пройдет, там два сколько. И потом команды переедут в другие города, условно.
Ну,
или как там они будут?
В общем, смотрите, сегодняшний московский комсомолец, поэтому вопрос, там много всяких...
Ушлые люди, сумеют заработать.
Так далее, да, уже заработали, и все опять не мы. новости короткой строкой. ФАС предложила добавлять рвотное в боярышник и одеколон.
Почему же короткой строкой?
Потому что я даже не знаю.
Тут широкое поле для обсуждения, нет?
Широкое? Какой вопрос
Какой вопрос? Тут без вопросов.
Федеральная антимонопольная служба отклонила проект стратегии Министерства здравоохранения России о формировании здорового образа жизни населения.
Все это купируется, пожалуйста, покупаешь противорвотное, соответственно, параллельно.
Ну, такие расходы большие, у них же нет денег на хорошие.
Слушай, как он, забываю все время, этот противорвотное очень дешево стоит, я тебе хочу сказать. 20 рублей. Ну, хотя, да, я понимаю.
Но надо знать, куда подсыпали. В общем, смотри, тут получается, что... вообще у нас как бы вроде бы сокращается, да, потребление алкоголя, как мы знаем по статистике, а в то же время есть вот эта вот категория граждан, которые травятся насмерть и так далее вот этими боярышниками. И вот, можете ознакомиться сегодня на Ньюс.ру.ком, я читаю вот эту статью про... Тут много всего, и в том числе вот про это предложение с добавкой рвотного. То есть, нужно ли этих людей защищать, как думаешь? Которые покупают и пьют боярышник. Или не надо?
Ты понимаешь, они будут пить этот боярышник, их будет тошнить, они будут снова пить, тошнить, и вот это вот все эти
как
спазмы...
Как римские патриции.
Да, совершенно верно. И эти спазмы приведут к жуткому отравлению, на самом деле, потому что у тебя желудок будет раздражен, понимаешь, от рвоты.
Он и так будет раздражен.
А тут еще больше, понимаешь, то есть это будет сильнейшее отравление в итоге.
Это опасно? Звонков сколько? У нас слушатели хотят, может, это медики. Давайте позвоните буквально два слова, скажите, это может действительно помочь? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, девчата. Леха, ортопед. Смотрите, я не понимаю, почему вот так до боярышника докопались?
Потому что были прецеденты.
Травятся люди боярышника, да. Умирают.
Травились не средством боярышника, а чистящим. А отравить,
и боярышником тоже.
А рвотные хотят добавить в медицинское. Но он же для приема внутрь. Как его нормально люди-то принимать будут?
Вот тоже вопрос у нас.
Хороший вопрос, действительно. Я об этом не подумала. Может, вообще его запретить? Ладно.
Знаешь, потому что тебе в голову не придет боярышник пить уже в современном мире, просто так вот для лечения какого-то. Нет, имеется в виду, что видимо, это будет такая доза противорвотного, которое будет работать так же, если ты выпьешь 20 пузырьков этого боярышника, да? То есть, если от 20 капель у тебя ничего не будет, ни рвоты, ни отравления от боярышника, а от 20 пузырьков, в общем, ладно.
Да. Что, тогда мы больше не ждем звонков от...
Да, я поняла, что на закрытие.
Да? Я хотела рассказать, вот еще одна тут история произошла, она такая человеческая, я не знаю, как можно, тут нечего уже обсуждать, то есть вчера же было 25 число, и послушник, алтарник храма Георгий Великанов, ему 35 лет было, он недавно вот женился, посещал университет православный, собирался принять сан, вообще такой был светлый человек, полностью там погруженный в духовные дела, он... Вечером в среду приехал на электричке из Москвы на станцию Красногорская. Увидел бредущего по рельсам человека, неопрятно одетого, какого-то бомжа. Спрыгнул, оттолкнул его, а сам отпрыгнуть не успел от поезда. Уже сигнал поезд, то есть машинист несшегося вот этого состава все это видел и сигналил, но тот товарищ, которого он спас, ничего не слышал, не отошел. И вот он погиб под колесами электропоезда. Я не знаю, мне почему-то произвела впечатление эта новость тоже. И фотографии вот этого...
Да, хорошие фотографии.
Мужчина, да.
Как рассказывают теперь его коллеги, если так можно их назвать, епископ Пантелеймон, погиб смертью праведника, спасая бездомного на железнодорожной платформе. Был глубоким, светлым, добрым человеком, который интересовался и вопросами богословия, непосредственно участвовал в делах благотворительности и милосердия. Да, вот есть такие люди милосердные, действительно. А тебе это поразило с какой точки зрения, Настя?
Анастасия? Ты знаешь, смотри, он был таким человеком, который участвовал в благотворительности, да, а вообще люди, которые занимаются благотворительностью, это такие часто, люди.
Самоотверженные люди.
Мало, да, есть там была доктор Лиза, которая там полностью себя... И когда ты уже начинаешь этому себя посвящать, конечно, потом уже никакие другие... Ну, дела ты уже не можешь. Или там вот сейчас из ныне живущих есть там Лиза Маниава, о которой, может быть, узнали те, кто не знал о ее существовании, но поскольку с темой не сталкивался, то и благодаря вот этому конкурсу на Ленте.ру Лиза Маниава, она занимается поддержанием детского хосписа в Москве.
Да.
И, по сути, то есть она там бессеребренник полный, но она каждый месяц ищет новые несколько миллионов рублей на содержание этого хосписа, который помогает родителям... Детей, там, дети там у них там расширены, да, 25 лет, да, от которых врачи, ну, которым врачи уже как бы вроде бы помочь там не могут. Все,
паллиативная помощь, да.
Паллиативная, да. И она полностью, ей уже 30 лет вот исполнилось, и там, а Лента.ру устроила конкурс подарить квартиру, значит, общественному деятелю какому-нибудь. Mm-hmm. Можете сами предлагаться, пожалуйста, открытое голосование. Там кто угодно, там я прочитала весь список. Mm-hmm. Там, например, какой-то МЧСник себя предложил, написал, вот, типа, я работаю в МЧС, реализовал мечту всей своей жизни. Ну, то есть кто угодно мог.
Так.
Но благодаря такому флешмобу и там поддержке пользователей, который, может, и не пользуется, не все дошли до того, чтобы с ней там быть знакомым лично, а все равно поддержали, она действительно выиграла квартиру. И вот я когда читала о ней, я смотрела на фотографии на эти и понимала, что, конечно, ну вот редкие такие люди у нас. И вот этот вот Великанов, который погиб, который занимался благотворительностью, он тоже редкий такой человек был. А погиб он, спас, вот, ну, вот есть такое, да, внутреннее ощущение, что спас он, да, вот человек там без определенного места жительства, возможно, с проблемами, алкоголь, который сам в общество ничего хорошего, может быть, и не принес, и уже не принесет, наверное. Вот мне это нехорошие мысли, не подобает так думать,
нет,
да?
Ну, или, слушай, не подобает.
Любая, в общем, человеческая жизнь цена.
Да, вот поэтому такие люди, вот они редки, потому что они мыслят другими категориями, слава богу, что они есть.
А мы потеряли, ну как, слава богу, их уже нет, видишь, они...
Ну, были, ну, да. Были. И много сделали, успели.
Потерян, да, все. Ну вот, просто вот рассказали, я не знаю, как вот звонки у нас поступают, не знаю, что наши слушатели как могут прокомментировать эту историю, которая вчера буквально произошла у нас. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Андрей, сейчас. Очень хотелось бы, чтобы вот такие истории освещали вот в программах, типа «Пусть говорят» и все остальное, про таких людей рассказывают.
Да расскажут. Ну...
Потому что там разбирают всяких там Диан Шурыгина.
Нет, ну это тоже, не надо, там тоже большой вопрос о насилии там и так далее, принципиальный для общества. Вот, ну, тут просто вот такой подвиг, да, человек совершил во имя спасения жизни человека, который, может, и не очень дрожил. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Да. А я хотел сказать про иностранцев, которые снимают квартиру. У меня вот друзья в Норвегии, и, ну, если интересно, как они.
А мы уже закончили эту тему, да. Ну, в другой раз еще, я думаю, может быть, появится такая возможность. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
А это говорит Москва?
Да,
так
да.
Точно.
А, я хотела бы свою точку зрения озвучить.
Да говорите, пожалуйста, вы в эфире уже.
А, по поводу того подвига молодого человека, который спас бездомного.
Слушаем вас, да, рассказывайте.
А, вот такая ситуация. Он спас жизнь человеку, который своей жизни в принципе никак не дорожил. И, возможно, для него эта жизнь является адом здесь, на Земле.
А, вот. Ну типа спас его, я поняла. Да. То есть, нет, подождите, кто
наоборот,
кого?
Подожди. Нет.
Продолжил этот ад, продлил.
Да.
Плохую службу.
Да. При этом он лишил своих родителей сына, лишил свою семью близкого человека и лишил общества того человека, в котором общество на данный момент нуждается.
Ну вот это то же самое, что
я. Очень мало. Да,
сказала, да. Ну вот, вот опасность.
Это ваши, да, мораль. Вот люди верующие, люди там православные, верующие, они мыслят иными категориями, как раз для них каждая жизнь цена, и что, в общем-то, там, ну, в общем-то, если бы этот человек бездомный, да, закончил свою жизнь как-то иначе, да, там, сам бы решил ее закончить, это грех большой и так далее. Поэтому эти люди мыслят другими категориями, их не как, эти аргументы им не интересны, вот такие наши, вот, простецкие, земные, да, вот там родители теперь страдают, дети.
Да. Ну вот, давайте тогда сейчас посмотрим, что нам прислали что-нибудь, какие-то сообщения наши слушатели по этому поводу. А, да, нет. Ну, все, давайте еще нашу местную новость зачитаем одну. Вы знаете, что такое валежник? Кто сходу может сказать?
Палки, то, что под ногами валяется, вот да. Сухие палочки, которые...
От слова валится, да, валежный лес, упавшие на землю в лесу стволы деревьев и их части, сучьи, ветви, сухие и гниющие, сломанные ветром бурелом, навалом снега, та-та-та. В общем, новость у нас какая, что, оказывается, у нас отменили уголовное наказание за сбор валежника в России. То есть нельзя было, и теперь отменят наказание, об этом пишет российская газета.
Что, валежника стало слишком много?
Ну вот, граждане смогут собирать валежник, читаю российскую газету, для собственных нужд. Это спасет сельчан и владельцев зимних дач от переплаты за дрова и отопления домов и растопки бань. Законопроект, принять который депутатов давно просят россияне, вышел на финальную стадию подготовки к первому чтению. Профильный комитет по природным ресурсам заручился поддержкой правительства и администрации президента. Вот такая вот хорошая новость. Хорошая новость или плохая?
Да, я просто сейчас вспоминаю, сколько раз я собирала, совершенно не зная закона, валежник в каких-то походах, где-то там у Байкала, чтобы разжечь костер, и даже не задумывалась, что меня могут посадить.
Два года тюрьмы, которые могут грозить за сбор мертвой древесины. Абсурд с точки зрения здравого смысла, размышляли участники совещания. Это еще продолжаю российскую газету зачитывать. Ведь государство никак валежник не использует и даже рассматривает его как захламление лесов. Дело в том, что упавшие ветки мелкие деревья, готовое топливо для лесных пожаров и причина гниения здорового леса. Так что из регионов уже не первый год поступает в Думу обращение. Ну что, пару мнений по этому поводу.
Ну вот, Санчик Сон считает, что теперь опять под видом валежника спилят пол России и скажут, что деревья сами упали.
А, ну в смысле, да, будут вырубать, вывозить там в Китай, валежник такой, ровный такой, хороший. Алло, здравствуйте.
Да это валежник.
Здравствуйте. Да. Здравствуйте, меня зовут Геннадий.
Да, Геннадий.
Как раз еду сейчас по Егорьевскому шоссе. Смотрю на лес.
В сторону валежника. Завален.
Да. И думаю о том, что никто не занимается уборкой этих территорий, лесов. Это причиняет большой урон самим лесам.
То есть вы считаете, что это благо, да? Пора собирать валежник.
Да, вот нам тут пишут слушатели еще, что из окна электричек. В эту зиму невероятное количество валежника, невероятное. Видно, лесники уже не справляются. 10 часов 30 минут. Новости. 26 января, Дарья Кноров.
Анастасия Ножка, 10.35. Всем здравствуйте.
Здравствуйте, к добрым дяденькам обращаемся. У нас тут такая новость про авиацию. Мы хотели с Дашей услышать экспертное мнение.
Аксакалы, позвоните нам, пожалуйста.
Да, смотрите, мы зачитываем. Ту-160 заменит летающим крылом. Такой заголовок мы на Ленте.ру, например, видим. Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде» рассказал об аэродинамической схеме, которую получит разрабатываемый в России на смену Ту-160, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения. Ага, ну это раз. Вот, первая новость. Вторая новость у нас еще есть.
Вот, сверхзвуковой лайнер будут...
Да-да-да, вот то, что мы вчера тоже писали у нас
на базе
сайте.
Как раз Ту-160, и мы спрашивали...
Владимир Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе бомбардировщика. И там, если внимательно посмотреть, там есть разные, значит, почему решили это сделать. Значит, первое, что есть у бизнес-людей, ну, там, во всем мире, да, запрос на вот какой-то такой особенный самолет, потому что сейчас они просто все летают на своих частных, но обычных совершенно самолетиках. А тут, значит, у них будет... Сверхзвуковые будут самолеты. Они чем отличаются от обычных? Тем, что они способны развить скорость там, до 2000, даже больше чуть-чуть, километров в час. Однако же крейсерская скорость у них все равно 800 километров в час, как у обычного самолета. То есть это скорее, наверное, такой какой-то имиджевый ход. И у нас вот возник в этой связи вопрос. Возник еще в МК сегодня есть комментарий по этому поводу эксперта, что это слишком дорого будет, значит, переделать.
Это и мы спрашивали Магомеда Толбоева, и он тоже говорит, что что государству лично не хватит денег на создание подобных самолетов. Но, может быть, как раз вот бизнес-люди, как ты говоришь, подключаться к этой истории и смогут вложиться.
Они-то, может, и смогут. У нас такой вопрос, как у обывателей. Понятно, что любая прогрессивная технология, которая приходит, а мы знаем, что сверхзвуковые самолеты уже на самом деле были однажды, от них отказались. Да, и Конкорды, там разные версии есть, потому что вот там из-за аварии.
Я читала
аварии
про то, что да, люди гибли просто.
Из-за того, что дорого очень было, это не окупалось, поэтому отказались от этой идеи. У нас вопрос такой, есть ли что-то принципиально новое? Вот нам накануне же звонил человек, который говорил, что там разрушена индустрия и так далее, что у нас там некуда идти, что у нас своих инженеров не хватает. Но, с другой стороны, вообще вот в мире-то как дела обстоят с развитием этой сферы? Никак? То есть вот когда вот придумали вот принцип, что вот такой есть принцип, вот есть самолеты, есть еще сверхзвуковые самолеты. Дальше мысль как-то развивается или нет? Потому что после богатых каких-то там людей, возможно, там новые технологии позволят там какие-то вещи предложить уже широкому кругу людей. Вот у нас вопрос про прогресс в авиационном строении. Есть какой-то или его нет на самом деле? Все используют какие-то наработки прошлых десятилетий. Алло, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие. Владимир меня зовут, я звоню из Москвы.
Здравствуйте, Владимир.
Понимаете, вот я вот это все слушаю, да, вот последние, скажем, такие вот предложения по поводу вот этого Ту-160 ракетоносца, да, что сделать его лайнером пассажирским. Главное ведь не сделать, а главное ведь у нас в стране, главное стало сказать. А сделать это уже, как говорится, уходит все на второй план. И я вообще хочу сказать, что это стало уже каким-то таким явлением обыденным, да, то есть все об этом рапортуют, говорят как о свершившемся факте, а потом через какое-то время об этом забывают, либо этот проект потом вообще спускается на тормозах.
Ну хорошо, дайте нам пофантазировать вообще о будущем, в принципе, глобально. Будущее авиастроения, оно как-то, вот видны горизонты, в какую сторону оно будет меняться? Или вот мы как придумали уже самолет, или там железная дорога, совершенствуется, кстати, скорость увеличивается на железной дороге, да? Вообще в мире, я имею в виду, технологически.
Ну, это, вы все правильно говорите. Вот касаемо нашего авиастроения, да, и вообще вот этой темы. Знаете, за все то время, пока с момента развала Советского Союза, да, прошло без малого уже почти скоро, ну, я не знаю, может, 30 лет где-то, вот, у нас все только разрушалось. Сейчас хотят, конечно, все это создать, но, понимаете, на пустом месте что-либо.
У нас это понятно. Я про мир спрашиваю. В мире-то есть какие-то наработки вообще везде, в принципе?
Ну, в мире-то, может быть, скорее всего, и есть.
А, ну мы точно не знаем. А мы хотим услышать человека, который точно нам скажет, нет, принцип один, и все, его уже не поменять. И все эти... Алло, здравствуйте. Да, самолеты будут строиться...
Смотри, Настя, извини, просто прочитаю тебе новость 2011 года. Airbus представил проект нового сверхзвукового самолета. А, значит, за сутки до открытия авиасалона Бурже, значит, сверхзвуковой самолет Zero Emission Hypersonic Transportation, вот так вот, ZEXT, отличается минимальными выбросами вредных веществ в атмосферу. В общем, рассказывает про этот самолет, что он из себя представляет.
Будет использовать биотопливо.
Прототип нового самолета будет готов к 2020 году, а в коммерческую эксплуатацию они планировали ввести к 2050 году.
Вот, смотрите, вот. А лететь он будет на высоте 32 километра. Сначала будет биотопливом в стратосфере разгоняться, а потом на ракетное топливо переключаться там уже на 32 тысячи метров. Давайте, 7373948, наш прямой эфирный номер. Кто разбирается вот в этой сфере авиастроения?
И нам еще интересно, чем вот новые сверхзвуковые самолеты будут отличаться от Конкорда и от наших...
От
старых Конкордов и от советских вот Ту-144. В чем новинка и вообще... Сегодня это
как
вообще
поменяет нашу жизнь? Как поменяет это нашу жизнь? Мы что, до Кореи сколько будем долетать?
Алло.
Да?
Да, здравствуйте, Даша, здравствуйте.
Здрасте.
Анастасия, это Серега из Мадыба.
Ой, здравствуйте, Сергей.
Да.
Здравствуйте.
Вот, вы говорите сейчас о самолетах, да, наш там на базе Белого Лебедя, да, создадут самолет там вроде типа того, ну, а почему тогда у Боинга и у
Airbus не возникает таких идей.
Вы, так вот мы читаем.
Вы слушали нас, наверное, года. В интернете немножко с отставанием звука. Отстал, а мы как раз только что с Настей прочитали новость, что Airbus разрабатывал еще в 2011 году проект, представил подобного самолета. И в 2020 году они планировали, и, возможно, планируют сейчас, собственно, выпустить первый самолет, а к 50-му году ввести в эксплуатацию, в общем, уже в широкую коммерческую.
7373948. Алло, здравствуйте.
Настасья, Дарья, доброе утро, Абдул.
Здравствуйте, Абдул.
Вообще обожаю авиацию, интересуюсь все. По поводу Airbus, они уже решили сделать Конкорд-2, Даренко был в Париже, я его спрашивал. Звуковые самолеты были в 64-м году, по-моему, америкосы летали, скорость была 6,5 Маха, это 6,5 тысяч, но движки есть, планирование есть, самолет может летать, но они не могут... В данный момент до сих пор не могут решать, греется очень сильно фюзеляж. Обтекаемость. А это очень чревато, очень большое тепло в салоне. Летчики не могут, а в принципе движки есть. В 1944 году немцы даже летали, у них была скорость 940.
Понятно, спасибо. 7373948. Что нового в авиастроении? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Что нового в авиастроении? Это вот что. Сейчас мысль работает над тем, чтобы сделать самолет более легким и более экономичным. То есть Boeing и Airbus работают над тем, чтобы перевозка каждого пассажира была дешевле, обходилась дешевле. Вот в эту сторону развивается основная конструкторская мысль. Это, так сказать, магистральное направление. Мы тоже над этим работаем, а это за счет... Применение новых материалов, более экономичных двигателей решается. И такие разработки не только в Airbus и Boeing, но и у нас есть. И, в общем, мысль и у нас в этом направлении движется.
Да мы уж поняли, судя по тому, что Путин-то про это сказал.
Слушайте, да, но получается, что принципиально новых, то есть не на усиление, там, увеличение скорости передвижения, это не приоритет.
Нет, нет, нет. Вот это как раз не приоритет. И сейчас, если были-ка у нас даже у Сухого какие-то идеи бизнес-джета реактивного, свежзвукового, но это именно маленький самолет, ну, там на 7 пассажиров, 7-10, 10 это максимум, там на базе другого бомбардировщика, Су-34 он называется, военный самолет. А такие громадины, как «Белый лебедь», там Ту-160, они никому не нужны, они... быстро прогорят в эксплуатации, и нет таких людей. Вот по той же самой причине, по которой сняли «Конкорд», и это очень дорого и, в общем-то, никому не нужно. Слишком мало людей готовы платить за то, чтобы им воспользоваться.
Понятно, спасибо. Ну, давайте последний завершающий звонок примем на эту тему. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, позвольте несколько слов. Значит, насчет скоростей. Тут вот даже товарищ Толбоев где-то на днях, только что кто-то еще у вас говорил, там скорости по 6, по 7 тысяч километров. Во-первых, единственный самолет с ракетным жидкостным двигателем X-15 американский, еще в 1965-м или 6-м году, или даже раньше, достиг скорости там, ну, примерно 6800 километров в час. И он же установил рекорд высоты полета 101 километр. 101 километр. Это зарегистрированный рекорд ФАИ. Но это чисто экспериментальный самолет. В 60-е годы был бум в мировой авиационной тематике, что не только сверхзвуковые самолеты пойдут, а даже гиперзвуковые. Теперь по поводу того, что такое Ту-160. Это прекрасный бомбардировщик. Но на его базе строить пассажирский сверхзвуковой самолет, ну, простите меня, мягко говоря, так говорить нельзя.
Почему?
Почему? По очень простой причине. Первое. Я как раз в древности, но мне сейчас 79 лет, я работал в КБ Сухого примерно 20 лет.
Я вот чувствовала, что вы профессионал, прям мы притихли с Настей. Так, слушаем вас.
Странно, почему-то я волнуюсь, но я не привык к публичным выступлениям перед непрофессионалами, простите меня. Значит, привыкайте. И как раз наша фирма участвовала в конкурсе на стратегический бомбардировщик с дальностью полета на дозвуке. Так, бомбардировщик должен быть сверхзвуковой. Задавались две дальности. Первая дальность полета примерно 16 тысяч километров. Ну, это дальность такая. А если говорить о радиусе действия, то это, ну, где-то 8 тысяч километров. Тут точно напополам делить нельзя. Дальше. Сверхзвуковая дальность у него была гораздо меньше, потому что на сверхзвуке самолет расходует очень много топлива на единицу своего веса. Угу. Теперь насчет материалов. Значит, вот мы, Суховская фирма, мы предлагали бомбардировщик на скорость 3000 км в час. Дело в том, что при движении в любой среде, ну, в частности, в воздухе, конструкция самолета нагревается. Даже у дозвукового самолета, который, предположим, на скорости 1000 км в час или 1200, пойдет у земли лететь на высоте там 100 метров, довольно быстро конструкция нагревается до температуры, ну, в районе 100 градусов или чуть выше. Если летать на скорости, на которой летали «Конкорд» и Ту-144, то это алюминиевые самолеты. И предел прочности алюминия, ну, не позволяет делать самолеты экономичные.
Ну, понятно, да. Вот такой вопрос.
Больше, чем 2000 километров. Ну, больше, чем 2200 километров в час.
От обывателя вопрос. Правильно ли мы поняли вот из тех звонков и из вашего рассуждения, что в будущем, там, в ближайшие десятилетия, широкую массу пассажиров никакие изменения принципиальные в авиационных перевозках не следует ожидать, кроме возможного удешевления полетов за счет экономии, там, за счет того, что вес там будет снижаться, за счет новых материалов.
Только еще одно насчет, вот почему на базе Ту-160, это глупо предлагать самолет, потому что на Ту-160 изменяемая геометрия крыла. А она нужна ему для того, что когда он летит на дозвуке, ему надо крылья широко раздвинуть, чтобы был большой размах и малая стреловидность. Грубо говоря, как птица-альбатрос. При этом у него хороший крейсерский малый расход топлива. А чтобы лететь ему на сверхзвуке, на высоте 20 тысяч метров, допустим, ну или там 16 тысяч метров он будет идти, ему нужно крыло с большой стреловидностью. И вот для этого там сделан механизм изменения стреловидности крыла.
То есть,
пассажирскому самолету это нельзя. Абсолютно не нужно.
Подождите, не нужно или нельзя эту конструкцию просто...
Не нужно, потому что ему не нужно лететь... Ему не надо лететь на крейсерскую дальность, на дозвуковой скорости.
Понятно. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Я все-таки не совсем поняла. Во-первых, у меня вопрос, почему современные технологии не могут предоставить нормальные системы охлаждения для самолетов, чтобы не перегревался фюзеляж и конструкции алюминиевые. И второй вопрос, почему это пассажирскому самолету не нужно дозвуковое? Как раз писали про то, что взлетать он будет на дозвуковых скоростях, а дальше потом переходит на сверхзвуковые. Звук и летит уже, там, не знаю, в Владивосток за 40 минут.
Ну, видишь, не решили еще эту проблему. Последний, давайте еще звонок на эту тему примем. 7373948, наш прямой эфирный номер, смс плюс 7-925-888-894-8, телеграмм МСК-бот, говорит МСК-бот и твиттер говорит МСК. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, девушки.
Добрый день.
Здрасте.
Я вот сейчас слушал специалиста.
Да.
Разрешите мне сказать, что с начала выпуска Ту-144, значит, я был прямым участником.
Вы участвовали в разработке Ту-144?
Нет, разработчик Туполев был. Значит, Андрей Николаевич, ну, потом Ганцевский, главный конструктор. Вот. И я вам что скажу. Мы, во-первых, его делали 16 лет. За 16 лет поменялось 6 раз металл. Вот он правильно сказал, товарищ. Значит, алюминий. Мучились, сделали его. Но еще беда в чем, что у нас нет своих движков. Mm-hmm. Наших гражданских двигателей на такую систему.
Да,
понятно. Значит, мы давали металл англичанам и французам на «Конкорд». А они нам давали двигатели.
Ага, понятно.
Сделаем эти двигатели, полетел он, конечно, с горем пополам. Вы знаете, что он 4 раза он упал.
Да.
Значит, в Ля Бурже, вместо того, чтобы показать ту же систему, тот же взлет, как у англичан, французов, мы там еще начудили, коснулись шасси, значит, бетонки, и он развалился.
Вот,
и потом, значит, вышло там, капиталисты нас осмеяли. Ну, там частушка вышла такая скромная, не буду я и говорить. Итог таков, что при 2200 километров он не развивал ни разу скорость. Uh-huh. Он летел от Воронежа до Москвы, потом от Москвы до, значит, Душанбе. Итог таков, что нельзя сделать гражданский самолет из алюминия с такой скоростью.
Понятно, спасибо. Вот нам еще пишет Михалыч, да, невозможно сделать систему охлаждения для самолета, она будет по весу недопустимо большая, а цена ее будет как чугунный мост. Вот, ну, да, все, да, пока. Да,
Настя, знаешь, я предлагаю не разбираться в этой теме, потому что мы с тобой начинаем расстраиваться, будем верить в технологии,
я
в будущее.
Я тоже понимаю, что дешевляться будут перелеты со временем.
Будут сплавы алюминия с чем-то, будут нормальные легкие системы охлаждения. Все будет, ребята, полетим.
Сейчас хорошая новость будет. Жизнь как работа. Сегодня статья в российской газете. Российские мужчины не представляют, что делать, когда делать нечего. Это такой подзаголовок. Я серьезно, ну, российская газета. Отечественные мужчины, знаешь, как отечественные производители. Да, отечественные мужчины трудятся меньше всего в мире. Вот такая фраза. О чем речь? Ну, это, видимо, с продолжительностью жизни как-то связано. Продолжительность их трудовой жизни сегодня составляет отечественных мужчин, производителей, 33,8 года. Средняя. Это намного меньше, чем во многих странах Европы и Америки. Может быть, в этом наши проблемы лежат. Например, японцы трудятся 45,2 года, а голландцы 42,8 года, а американцы 40 лет трудятся, мужчины в среднем. В отличие от мужчин, российские женщины не отстают от среднемировых показателей. И это 32,1 года.
А в мире сколько?
Ну, столько же. Женщины, да, вообще меньше, видишь, как бы...
Потому что мы до последней минуты, до последнего вздоха работаем. Понимаешь, мужчины отдыхают на пенсии, а женщины...
Нет, да, получается, что в целом женщины работают меньше мужчин во всем мире.
Это
в Америке,
понятно,
в Японии,
да,
и так далее. Ну, как понятно? Ну, там кто где, как. Да, вот вы, если даже на детей списывать, то не все страны там приветствуют. Там быстро в производство обратно женщина возвращается.
Все равно люфт в 1-1.5 года есть.
Откуда, понимаешь, эти данные? Эти данные у нас из доклада, который называется «Продолжительность трудовой жизни в России». Он подготовлен был специалистами научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Впервые оценивать длительность пребывания человека на рынке труда начали в 30-х годах 20 века. Изначально исследователи исследовали продолжительность трудовой жизни мужчин и женщин, так как женщины вообще официально трудились очень мало. Вот. В середине 20 века мужчины в развитых европейских странах из США работали, как правило, 42-43 года, а в 90-е годы продолжительность их трудовой жизни сократилась до 37-40 лет. А женщин, чья занятость набирала обороты, выросла в большинстве стран на 7-10 лет, и Россия не стала исключением. Вот такая информация.
Знаешь, сначала, когда ты мне на летучке прочитала эту новость вкратце, я подумала, ну вот, наши вот не умеют работать. А потом, сейчас, когда ты развернула эту тему, мне кажется, что как раз проблема в том, что мужчины слишком много работают и перерабатывают. Вот нам часто звонят слушатели, которые рассказывают, что они без выходных работают.
Не дотягивают.
Да, просто, понимаешь,
ресурсов, вот, естественно. Думаешь? У нас у силовиков пенсия, Серж 77-й обращает внимание, в 40-45 лет. Ну еще, ну, силовиков у нас действительно много, да.
Много.
Да. Анастасия, что за песня была отбивки
на Новый год?
Я не знаю, на Новый год не знаю.
Вот, вы
скачайте Шазам, послушайте. Так, это пишут тетки, которые постоянно хотят мужика припахать, пишет Григорий СПБ. Сухозаконник пишет, надо мерить в часах, а не в годах. Англичанин работает со всеми ланчами часов 5 в день, а москвич работает часов по 18
вот,
в сутки.
Вот, я и говорю, что лукавая статистика. В годах мерить странно, как минимум.
Я работаю почти без выходных, пишет 99-й, вот. Может, 2 выходных в месяц, график с 7 до 22.
А кто учитывает это? Пишет, никто. Переработки вот эти вот. Уход с работы в 12 часов ночи.
Добрый день, в Новорижском тоннеле загорелась фура, пишет Степан Чеп.
Спасибо, мы позвоним, узнаем.
Да, вы обратите внимание, те, кто за рулем. Так, значит, у нас, давайте пару звонков на эту тему. Мы, оказывается, по годам мы отстаем на огромное количество лет, там, примерно на 7-10 лет, там, 40 в Америке алло. Работает, а у нас вот всего лишь 33. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, действительно, вы знаете, у нас мужчина правильно не знает, что делать, когда ничего не делать. У нас ведь льготный стаж был в советские времена, именно поэтому придуман, что у нас была смертность высокая, и многие льготные категории могли даже до пенсии не дожить, если по обычной, по обычной категории работ. Поэтому сделали льготный стаж, там 45, ну 45 это понятно для силовиков, у них льготный, а 50 это был у нас вот подземные работы, там шахтеры, они потому что у них действительно они не доживали даже до 60 лет. А то, что мы работаем мало, потому что у нас на самом деле мы, наша работа не нужна никому. Мы
слушайте, да, а вот есть такая еще проблема, есть понятие серебряного возраста, и там есть программа, ты знаешь, часто включают в развитых обществах там пенсионеров в трудовую деятельность, все равно там переквалификации и так далее. А я вот читала недавно в одном сообществе пост такой, что отец у одной пользовательницы Фейсбука, там он там в логистике проработал всю жизнь, а сейчас ему там 55, условно говоря. И он там, что-то предприятие развалилось, он ищет работу, найти не может. Знаешь, когда он не может найти работу? В момент, когда все смотрят на дату его рождения. Да. И говорят, ой, вам сколько вам лет, все, до свидания. Да,
и не важно, какой это специалист.
Хотя трудовая вообще деятельность, она, вот есть такое мнение, существует исследование, доказывающее, что именно активная трудовая деятельность дает нам жизненный оптимизм и повышает самооценку. Для пенсионера не всегда есть работа, особенно квалифицированная. Ну, вот есть такая проблема. Она пока не решена. Ну, остаемся, думаем на эту тему, каждый сам для себя. Мы сейчас переходим на рубрику «В движении».
Подъем. В движении.
В Новорижском тоннеле загорелась фура.
Ну, а теперь уже пишут, что вроде как не загорелась, а просто сломалась. Вот, ну, это вот нам опять задымило, же слушатели пишут. Мы позвоним, узнаем. 4 балла в Москве, в принципе, получше стало движение. Хотя на МКАДе по-прежнему пробка на юге и на севере. Ой, это не МКАД, простите, пожалуйста, это третье транспортное кольцо. Неправильно я открыла.
Ну, на Садовом кольце на внутренней стороне с южной части это тоже затруднения обычные. Да, пишите нам на смс-портал +7 925 888 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните, рассказывайте, где едете, что видите. Алло, здравствуйте. Алло.
Так, КамАЗ загорелся в тоннеле на северо-западе Москвы. Об этом сообщает в
экстренных службах. А это и есть северо-запад. И
да. В районе живописного моста горит КамАЗ. Вот мы вам сообщаем, что все-таки произошло.
Вот, ну, учитывайте это. И последний, давайте еще звонок. Успеем принять. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, девушки. Вот я пенсионер 38 лет. Еду по Домодедовской трассе, в сторону Домодедова на дачу.
Это хорошая жизнь, на самом деле, хорошая. 10 часов, уже 11 часов новости, мы с Дарьей Кмирой прощаемся.
И Анастасия Ножко, прощаемся. Всем пока.
Подъем.